7:06. Приветствуем вас. Это «Разворот» на «Эхе Москвы». Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Привет, привет.
Доброе утро, Алексей Нарышкин.
Доброе утро, Маша Майерс.
Дорогие друзья.
Что ж такое? Трансляция на YouTube началась. На канале «Эхо Москвы». Там чат. Пишите нам. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. +7 985 970 45 45. В этом части у нас много важной и полезной информации. Вокруг дела Сафронова есть любопытные публикации от Евгения Альбац. В том числе проводит она параллели с временами сталинских репрессий. Губернатора Хабаровского края Фургала задержали. В телеграммах очень много пишут интересного, всякого разного. Так, на самом деле, себе персонаж с точки зрения репутации. Вот непонятно, как люди за него голосовали, как люди его выбирали.
А что тебе непонятно?
Ну, потому что вот сейчас вот узнаешь, наберись терпения.
Набралась.
Уголовное прошлое. Это 90-е. 90-е, которые, на самом деле, в 2000-е перенеслись. И все это тянулось, длилось. И большой вопрос, почему раньше человека не как-то так не прихлопнули с точки зрения юридических процедур? Почему он и депутатом был, и на выборы его пустили спокойно? А хорошая история такая скандальная, разжигательная Соединенных Штатов, где обидели мусульманку в кофейне Starbucks. Мы с вами обязательно проголосуем. Может быть, вы, кстати, тоже какие-то исламофобы, ксенофобы.
Что тоже кого-нибудь обидели.
Да, конечно. Может быть, вы просто не любите Starbucks. Кто знает. Новости в середине часа, и в конце часа этого у нас будет Асирак с экономическим обзором. Много тоже важной информации. Подключайтесь к нам. Мы начнем через полминуты.
Где?
Тама! Реклама!
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 500 22 11. «Мистер Дорс». Кухни и мебель.
Я же по базовому образованию тоже юрист. Как у нас? Ну, вроде без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание.
7:08. Вот обещанный такой интересный, на самом деле, пост от Евгении Альбац. Она рассуждает по поводу дела Ивана Сафронова, журналиста, да, который... Вот тоже, знаешь, важно. Мы об этом вчера говорили, об этом вчера и коллеги писали, и многие писали. Есть принципиальная разница в освещении дела Ивана Сафронова. В телевидении... Федеральные телеканалы, они говорят, и РИА Новости, например, да, и государственные СМИ, они говорят, задержан советник главы Роскосмоса. Mm-hmm. Но это не так. Ну, черт возьми, это не так. То, где он работал сейчас, абсолютно не имеет никакого отношения к тому периоду, за который его пытаются судить. И
подожди,
за который его пытаются преследовать.
Нет,
здесь манипуляция есть, понимаешь?
Да ладно этом... тебе, ну не придирайся.
Ну,
есть
нет,
манипуляция.
Подожди,
нет, ты... манипуляция.
Нет, нет,
он
нет.
Он ныне вот, является советником главы Роскосмоса. Он, по-моему, даже еще не уволен.
Слава Богу, завтра закончится все это. Ты, подожди, ты разницу неужели не чувствуешь? Я тебе на полном серьезе говорю. А, вот у тебя есть... Журналист Иван Сафронов, который писал про оборонку, он писал неудобные статьи, он был уважаемый, он был настоящий патриот. И есть некий чиновник Иван Сафронов, который пошел работать к Рогозину.
Слушай, вот, я где-то читала в Телеграмму уже такую версию.
Это мы
что...
с тобой, понимаешь, и журналистское сообщество, мы понимаем вот эти вот разницу и градации. А люди, которые, например, могли бы выступать в поддержку Ивана Сафронова в большем количестве, да, хотя мне не просто говорить, что он не виновен, но требовать прозрачного расследования. Люди думают, блин, он к Рогозину прошел, пошел, а Рогозин такс утопил.
Значит,
Рогозин
такс
утопил, и ракеты у него падают.
Во-первых, это вопрос тогда к Рогозину, а не к Сафронову, это во-первых. Во-вторых...
Нет, это вопросы к СМИ, которые вот так
во-вторых,
вот криво это освещают.
Во-вторых, он действительно сейчас работает в Роскосмосе. В-третьих, там до сих пор не очевидна история с тем, что все-таки это его за журналистскую, за работу,
ну, понятно,
или за какие-то его еще параллельные, какие-то еще параллельные дела. Правильно делают наши коллеги с тобой, которые говорят о том, что это расследование должно быть максимально открытым, просто чтобы разобраться, хотя бы попытаться разобраться в том, что же там на самом деле происходит. Пока ничего непонятно не только нам и адвокатам. Но и в четвертых я не закончила. Я тебе сказала просто, что я читала уже в телеграммах, что типа есть такая версия, что ФСБ его не сразу скрутило, там, или не тогда скрутило, а скрутило его сейчас, чтобы как раз эффект от того, что задержали журналиста, чтобы он был оторван немножко, ну, как бы, чтобы вот у него был некий профессиональный лаг временной между журналистикой и чиновничеством, чтобы вот не было такого же общественного и медийного эффекта, как в случае с Иваном Голуновым.
Так это получилось.
Но надо тебе признать, что, во-первых, получилось, а во-вторых, журналист, простите меня, пожалуйста, но это все-таки профессия, а не должность. И если он по образованию журналист и всю большую часть своей профессиональной жизни работал журналистом, то он и остается журналистом. Как и в каком бы Роскосмосе он ни занимался, там информационной поддержкой или еще бог знает чем.
Про текст Евгения Альбац на сайте посмотрите, у нас на главной странице есть, она пишет, мы уже проходили все вот это в 30-е годы, шпион был чуть ли не самая массовая профессия в стране, по данным НКВД за 3 года, с 34 по 37 год число арестованных за шпионаж выросло в 35 раз, эти дела не требовали вообще никаких доказательств, и Евгения Альбац пишет, что ее семья как раз столкнулась со всей этой истории напрямую. Да.
Ну, и там дальше довольно любопытная статистика.
Вот она про деда пишет. Да, мой двоюродный дед Марк Михайлович Альбац, помимо обвинения в троцкизме, оказался еще японским шпионом. Я прочитал доступную часть его дела, хранящегося в архиве ФСБ. Там нет ни одного документа. Нет документов в его реабилитационном деле, который хранится в архиве. Зато подшит запрос следователей Главной военной прокуратуры в компетентные органы. И ответ от ноября 1956 года. Сведения о принадлежности Альбаца к иностранной разведке не имеется. Деда расстреляли в 37 году, ему было 38 лет.
Но там дальше приводится довольно любопытная статистика по поводу того, как выросло количество дел о шпионаже за последние, вот, ну, скажем так, за путинские годы, да, там, начиная с нулевых. И, соответственно, там сравнивается по числам. А, и дальше там есть расклад, сколько из них сотрудники спецслужб, сколько из них там эсвээровцы, сколько из них там... И так далее. Там есть градация конкретно. Ну и вспоминают, конечно, дело вот эколога, который был оправдан. Единственный в 97-м году. Об этом нам вчера Иван Павлов в интервью «Эхо Москвы» в 8 утра, между 8 и 9 у нас был, он нам подробно рассказывал.
Вот тоже пишет Альбац в истории Сафронова-младшего куча странностей. Одна из них – это якобы его вербовка чешской спецслужбы, работающей на американцев. «Меня мучают смутные догадки», – пишет Альбац. «Откуда могла возникнуть эта конспирология? Отсюда совет коллегам». Тут важная история. Особенно тем, кто не помнит времен советской власти, когда любой контакт с иностранцем, тем более западных посольств, был наказуем. А так же, как это было в эпоху Советского Союза, под крышей зарубежных посольств могут сидеть сотрудники разведок, к сожалению, приглашая на прием, на пресс-конференцию или на ланч, они не торопятся предъявлять удостоверение. Отличить их от дипломатов несложно, но для этого нужен опыт. Мое правило простое, пишет Альбац. Я отказываюсь разговаривать с представителями иностранных государств, если у меня есть подозрение, что они представляют организацию отлично от Министерства иностранных дел. Но это, я не знаю, это, конечно, совет не для всех наших соотечественников. Это совет для правозащитников, для журналистов. И эти мероприятия на самом деле проводятся в американском посольстве. День независимости. Вот, по-моему, только в этом году в Спасхаус он не отмечался, как отмечается обычно. А обычно, например, год назад, это такое массовое мероприятие, где у тебя приезжают представители различных дипломатических служб, работающих в Москве. Приходят правозащитники, приходят политики, в том числе от правящей партии «Единой России», приходят журналисты, приходят оппозиционеры. Все вот вместе тусуют, ходят. И как раз Альбац говорит об этом. Вот в этой самой тусовочке ты можешь найти какого-то американца, который совсем не будет связан с Госдепом, с дипломатической службой, а это будет человек, который вот будет какие-то интересы проявлять, может быть, конфиденциальной информацией о ВПК российском.
В Москве 7 часов 15 минут.
Они все тут у нас сидят и поэтому ведут себя адекватно, естественно.
Я хочу еще на одну публикацию обратить ваше внимание на Open Media, на открытых медиа, openmedia.io. Тут есть некоторые подробности. В деле Ивана Сафронова присутствует как минимум два заключения специалистов о секретности. А обратите внимание, что один из них датирован сентябрем 2019 года. Угу. Второй маем 2020, опять же, это еще раз подчеркивает, что с Роскосмосом эта история не связана, потому что сентябрь 2019 это было значительно раньше, чем Иван Сафронов оказался советником Рогозина. Значит, и тут вот какая любопытная история. Это, опять же, Иван Павлов рассказывает. Он говорит, что защита не видела сами материалы экспертиз. Они не были представлены во время заседания Лефортовского суда. Вот 7 числа, которого, после чего мы встречались вчера утром. Но ссылка на эти заключения содержится в постановлении о возбуждении уголовного дела. Да, и уточняется, что в сентябре 2019 года Сафронов работал специальным корреспондентом «Ведомостей». В общем, подробностей много. Мы, еще раз я напомню, что журналистское сообщество, по крайней мере, многие его представители, настаивают на максимальной открытости рассмотрения этого дела.
Да, это самое важное, конечно.
Потому что по-прежнему вопросов значительно больше, чем ответов. Но у нас, надо сказать, что не только Сафронов герой сегодняшнего дня, у нас еще есть Фургал. Кстати,
подожди, про Верзилова давай скажем. Мы говорим про журналистов, про издателей. Это очень, конечно, такая печальная и, может быть, даже смешная история. Вчера Верзилов был гостем программы «Условно ваш». Он приходил к Егору Жукову и только вышел из стен нашего здания, где редакция располагается на Новом Арбате. Его сразу приняли. И сразу повезли на допрос.
А где у нас, кстати, Верзилов? Смотри, 91.2. Какой же на Новом Арбате?
Это потрясающе. Это потрясающе в своей комичности, потому что Верзилов едет в полицейской машине мимо Кремля и твитит. Он вот такой, знаешь, он пишет: молния, меня опять задержали, меня везут на 7-й обыск. И это идиотизм полный. А потом Павел Чиков, адвокат Агоры, он уже к вечеру писал, что, значит, есть 7-й обыск у Верзилова, который, несмотря на поздний час, никак не мог начаться, потому что силовики не могли зайти в квартиру, они ждали, пока следователь закончит обыск в 8-й в квартире подруги мамы Пети. То есть там куча каких-то обысков вокруг Верзилова. А мы напомним, что у него сейчас самое главное, за что цепляется Следственный комитет, это дело о том, что у него есть двойное гражданство, гражданство, паспорт канадский, и он об этом не уведомил.
Для этого надо 7 раз его обыскивать.
Ну да, но там, мы помним, была еще история, когда неделю, по-моему, назад, полтора недели назад Верзилова вызывали на допрос, и его хотели, по-моему, до сих пор проходит свидетелем по делу о массовых беспорядках. Это московское дело прошлогоднее. Может быть, в рамках этого, но черт возьми, но 7 обысков. 7 обысков. Да. Многострадальный Верзилов. Я не знаю, наверное, самый страшный человек в нашей российской такой медийной политической тусовке. Друзья, будьте аккуратны. Если Верзилов где-то идет рядом с вами, просто переходите на другую улицу, потому что, скорее всего, его сразу какие-нибудь маски-шоу настигнут, нагрянут, заломят руки и повезут на очередной допрос. Не подставляйтесь.
Это прям, правда, в лучших традициях советской власти. Не подавайте.
Слушайте, я не знаю, в чем виноват Верзилов, но смотрится это все очень-очень странно. Верзилову лучи поддержки хочется отправить.
Да, есть еще Юрий Дмитриев. Вчера он выступал с последним словом. Собственно, прокуратура просит для него 15 лет. Как известно, его судят по делу о педофилии. Это тоже дело, которое находится, ну, скажем так, в центре внимания некоторых СМИ. Не скажу, что всех, но некоторых СМИ. Да, и 22 июля, насколько я понимаю, будет приговор, да, по делу Дмитриева. Вот. В общем,
тоже,
там
к разговору,
история,
знаешь, к разговору про то, что это не в центре внимания всех СМИ. Довольно тяжело, наверное, всем СМИ освещать как-то этот процесс полноценно. Мы говорили с тобой, и не только с тобой, и на их, в принципе, эта тема звучит. Люди, да, общественность, она не может на максимуме держать сразу, ну, в голове, да, много дел. Ты не можешь с равной степенью как-то поддерживать Прокопьева, ты не можешь поддерживать фигурантов каких-то там политических дел, политических активистов. Ты не можешь все время думать о деле Дмитриева. У тебя наступает такое истощение.
Ну, конечно.
Но... Тем более, дело Дмитриева, оно закрытое. Оно закрытое от прессы. Туда не пускают журналистов, потому что как раз там речь идет о несовершеннолетних. И поэтому, например, если вы откроете такой итоговый материал, репортаж про вчерашнее последнее слово Дмитриева в этом суде Петрозаводска, вы узнаете про это последнее слово, что оно длилось 40 минут, а Дмитриев сказал, что он ни в чем не виновен. Это вот его слова, так вот коротко сжато привел адвокат, и все, и как бы это вся информация. Но вообще, последнее слово, мы с тобой прекрасно знаем, что это, ну, одна из самых, может быть, важных и ярких частей вообще в любом судебном процессе, потому что это такая эмоциональная штука, это, ну, в хорошем смысле, наверное, давление на судью, это подведение итога, это еще раз дополнительная возможность для человека, который, возможно, уедет на какой-то длительный срок, выделить какие-то важные углы,
да,
стороны в деле.
Но проблема заключается конкретно с Дмитриевым. В случае со Светланой Прокофьевой это работало ровно вот прям по прямой. А в случае с Дмитриевым там проблема заключается в том, что его судят за якобы фотографии порнографического характера в отношении своей собственной приемной дочери. Ну, своей приемной дочери. И там проблема заключается в том, что последнее слово Дмитриева может быть наполнено пафосом, связанным с тем, что он девочку любил, не обижал и следил за ее здоровьем. Это первая история. Это может быть сколько угодно. Можно 40 минут говорить про это, можно 140, можно 240. Но проблема заключается в том, что основная деятельность Дмитриева, она связана все-таки с Андармохом и с тем, с той восстановлением памяти жертв репрессий, которыми занимался Дмитриев. А об этом он говорить в последнем слове не может, понимаешь? Потому что весь этот эмоциональный пафос, он может быть направлен только, собственно, на ту суть, которая обсуждается в суде, на то обвинение, которое ему предъявлено, понимаешь?
Это зависит от судьи, правда. Я на последних словах нередко бывал, и это значит на усмотрение судьи. Во-первых, там по времени тебя не ограничивают. Ты можешь выступать 5 минут, сказать, я не виновен, а отпустите, и все. Ты можешь выступать час, можешь выступать 2. И это в твоей абсолютно воле, в твоей. Я надеюсь, я не буду слушать никогда твое последнее слово, как и ты мое. Но обычно это на усмотрение судьи. То есть, на усмотрение самого подсудимого. То есть там ты можешь говорить исключительно по делу, а можешь вот так вот широко, широкими мазками про все, про весь свой жизненный путь. Я вспоминаю дело Ильи Фарбера, да, вот этого сельского учителя, который два часа или три часа стоял и рассказывал просто буквально весь свой жизненный путь.
То есть, если он встанет и скажет, уважаемый судья, я понимаю, что дело о порнографии, ну, как это правильно сказать, да.
Да, слушай, то есть смотри, не путай, у Дмитриева фотографии, изготовление порнографии, это первое дело, он был оправдан. Потом это дело закрыли, сейчас его судят за насилие против вот этой приемной дочери. Разные вещи. У него сейчас не порнография, у него сексуальное насилие над приемной дочерью.
В общем,
это другая статья.
Короче говоря, история это ровно про то, что...
Но насколько это... смысл, на большом счете, не меняет.
Весь смысл, весь пафос тех людей, которые его поддерживают, и история... Понимаешь, если бы Сандармох продолжил бы жить своей жизнью, ну, скажем так, после ареста Дмитриева, то это был бы один. Тогда это было бы одно дело, мы могли бы эти истории разделять. Но там же началось огромное количество всяких процессов, правильно? Там же параллельно вот этого судили, я не помню, какого фамилия, директора Медвежьегорского музея, который они делали вместе с Дмитрием, он умер там, то ли от инфаркта, то ли еще от чего-то, по-моему, я где-то встречала информацию, что он скончался, вот, и там же как бы много всяких разных историй идет, ну, в общем, короче говоря, да, мы за этой историей внимательно следим, мы будем о ней говорить, потому что, как показывает практика общественная и медийное внимание, это важно, и это может в определенном смысле повлиять на решение, да, и я еще раз повторю, что приговор по делу Дмитриева будет 22 июля. И у нас еще есть Фургал, это сегодняшняя, ну, вчерашняя, да, ночная история. Фургал — это хабаровский губернатор, как говорят, народный губернатор, которого задержали, он ехал на работу, его машину остановили, подбежали парни такие в камуфляже серьезные, вытащили его из машины, и он обвиняется, он арестован, он обвиняется в... задержан, да, он обвиняется в убийстве бизнесменов, своих конкурентов в середине 2000-х годов. То есть это что-то такое 15-летней давности.
ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие будет просить суд об аресте Фургала, и его должны в Москву привезти. Обычно по таким громким делам всегда фигурантов везут в Москву, а потом басманный суд принимает решение как раз об аресте, потом, как правило, вот таких знаковых фигур политических отправляют в Лефортово, ну и вот, я думаю, в ближайшие сутки, может быть, даже меньше, как раз когда Фургал приедет в Москву, и у него будет возможность выступать в суде, мы узнаем его собственную, так вот, тезисно, вкратце, позицию по отношению к обвинению. Потому что обычно на судах по мере пресечения есть возможность у подозреваемых, обвиняемых что-то сказать. Про себя. Я ни в чем не виновен, отстаньте.
Слушайте, у нас, кстати, вот я просто смотрю чат сейчас посмотрю YouTube-чат на канале «Эхо Москвы», сейчас посмотрю СМС и всякие разные прочие мессенджеры, плюс 7985-970-4545. Много сообщений по Фургалу. Вы знаете, давайте так, если вы из этого региона или что-то про него знаете, ну вот больше, чем, да, чем видно из Москвы, да, пишите, потому что тут есть вот Татьяна, сейчас скажу, Татьяна Турин, пишет «Руки прочь от Фургала» и закидывает нас с большим количеством, за что вам большое спасибо, Татьяна, сообщение относительно как бы того, как эта история развивается, как вы ее видите. Если вы что-то про это знаете больше, чем мы с удовольствием почитаем.
Давай напомним вообще, что Фургал – это не, знаете, может быть, он, конечно, там абсолютно устроенный вертикали политик, но Фургал – это ЛДПРовец. Фургал – это человек, который в Хабаровском крае был в местной власти, потом он был в Государственной Думе, потом в 2018 году, и часто об этом вспоминают, хотя прошло 2 года, он победил у Единоросса на местных выборах, причем во втором туре. Это был один из трех, по-моему, случаев, да, там еще хакасский губернатор, один из трех случаев, когда условному оппозиционеру из ЛДПР удалось кандидата от партии власти просто на этих выборах очень серьезно обломать.
Да, и я немножко почитала про него, просто мне было любопытно. У него довольно интересная биография. Дело в том, что у него слава, насколько я понимаю, но еще раз прошу жителей края или тех, кто же там бывает, знает, работает, имеет родственников, написать какие-то подробности. Он такой настоящий народный губернатор. Да. Он пользуется вот низовой именно мощной достаточно электоральной поддержкой. Он действительно ЛДПРовец. Ну, это, конечно, попахивает таким экономическим, как я люблю говорить, экономическим популизмом, но, тем не менее, он пришел и, значит, начал вот прям как Роман Путин бороться с коррупцией. Народ, поскольку народ против коррупции, у него было несколько таких достаточно ярких, таких народных действий на посту губернатора. Во-первых, он отменил возможность для чиновников летать бизнес-классом в командировке за счет бюджета. Во-вторых, он продал там на балансе Хабаровского края, была какая-то яхта, он продал яхту, значит, сказал, что нечего. Там по 600 тысяч в год тратили на эту яхту. Он сказал, что нечего, значит, тут на яхтах рассекать по просторам тихоокеанским. Вот. И еще одна история, я не знаю, где они там плавают, да, и еще одна история, он сокращал зарплату, он самому себе порезал зарплату. Я тебе просто рассказываю.
Я вижу просто, как ты таешь, не живя в Хабаровске.
Я не таю, потому что я называю это экономическим популизмом, но это, он народный губернатор, он это ЛДПР, надо понимать, что это как бы такая востребованная, что называется, монета, популярная моя, да, это их почерк, совершенно верно. Вот, и кроме всего прочего, про Фургал еще я прочитала, что он из многодетных семьи, он там 10-й, по-моему, или какой-то там очередной ребенок. У него, видимо, такая была жесткая конкурентная борьба, судя по всему, в детстве. И он врач по образованию. Это тоже, мне кажется, важно, потому что как раз помнишь, когда вот ковид был в самом разгаре, мы обсуждали там врачи во власти, да, политический, новый политический образ такой, который, может быть, электорально востребован. Интересно там.
Да.
Потом он ушел в бизнес, и в бизнесе вот якобы он уничтожал, физически уничтожил пару конкурентов.
Упустим еще подробности дела. Там несколько есть погибших, и как вот считать следствие, ответственность и причастность Фургала, она меняется. То есть он там не везде является организатором. По-моему, это ему пытается инкриминировать. Вот интересно, да, только вчера Фургал у себя там в Хабаровске рассказывал о развитии Хабаровского края до 2024 года, объяснял журналистам и своим коллегам, каких показателей нужно будет достичь. Ну, правда, грустно же.
Подожди, и... меня тут тихоокеанский просто. Но на Амуре, да, я ровно это имела в виду. Но я не знаю, где именно у них яхта стояла. Я только знаю, что она была на балансе Хабаровского края, и они по 600 тысяч в месяц платили за нее.
Опять поймали на лжи, да?
Конечно, меня поймали на лжи.
Правильно, это было ожидаемо. Маша Майерс, Алексей Нарышкин, новости. Послушаем рекламу, вернемся скоро.
Разворот.
7.34. Это утренний разворот на «Эхе Москвы». Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Про Фургала, губернатора Хабаровского края. Еще несколько слов. Задержали его по дороге на работу. ФСБшники, Следственный комитет кадры уже опубликовал. Такой, конечно, ну, всегда, я думаю, когда к тебе подбегают люди в форме, в большом количестве, еще с оружием, всегда у человека, которому эти люди бегут, будет такая легкая растерянность. Вот Фургал, судя по кадрам, растерян. По данным источника ТАСС, в деле Фургала как минимум два убийства предпринимателей, одно покушение, совершенное в 2004 и 2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ранее были задержаны еще четверо участников преступной группы, в которую, по версии следствия, входил Фургал. Читал, кстати, что один из бывших партнеров и соратников Фургала, угу, его задержали еще в начале года. И вот, кстати, вопрос. По этому же делу, да, то есть это как бы большое дело, да, и вот на разных фигурантов есть такие маленькие дела. Вот тоже интересно, а ты губернатор, твоего вот ближайшего человека задерживают, у тебя есть какие-то мысли в течение полугода, что нужно, не знаю, валить отсюда, или как-то, не знаю, плот делать, уплывать, улетать или нет?
Ну, у меня нет ответа.
Ну, как бы, чего ты дожидаешься? В телеграммах очень много пишут.
А что, должен действующий губернатор, как это сказать, взять и сбежать, что ли? Что? А что, как? А если это, а если он не виновен? Так,
подожди, а если за мной придут, разве ты не убежишь из России? Ну, вот подумай об этом. В телеграммах очень много пишут на эту тему по поводу задержания Фургала и дела Фургала. Низы, Игорь, пожалуйста. История Фургала отлично ложится в будущую кампанию чистки госаппарата. Если история 15-летней давности привела к аресту губернатора, имевшего достаточно связей в Москве среди силовиков, то многим чиновникам и депутатам, имеющим вид на жительство, считая имущество за рубежом, уже сейчас надо писать заявление и тихо-тихо покидать Олимп. Дело Фургала, оно ведь резонансное. Это телеграм-канал «Низ Игорь». Тоже интересная история, с которой мы сталкиваемся периодически. Например, и в деле Ивана Сафронова. Вот вы же сейчас будете обвинять Фургала в том, что он организовал убийство. А это было в середине 2000-х. А вы вот там, не знаю, ФСБшники, да, какие-то службы в Кремле, вы не проверяли губернатора, когда он баллотировался в Государственную Думу? Вы вот этот бэк знали? Вы не проверяли его, когда он баллотировался кандидатом, выдвигался кандидатом на выборах губернатора Хабаровского края? Когда он губернатором стал, вы этот бэкграунд же знали уже, наверное, про эти убийства? Вы,
вот смотри, то есть,
понимаешь, как ущербный лык, у вас получается, наверное, да, на каждого чиновника, на, не знаю, на каждого, может быть, журналиста, на нас с тобой, есть какой-то эпизод, маленький или большой, маленькое уголовное дело или большое уголовное дело, которое лежит, дожидается своего времени. Как только ты становишься неудобным, то сразу можно эту штуку достать. Ого, 15 лет назад Фургал. Понимаешь, а мог прекрасно работать. И прекрасно же работал с точки зрения, наверное, каких-то показателей.
Тебя это удивляет? Это что? Ты хвалишь, как это сказать, мудрые действия, решения силовых структур?
Меня это не удивляет, я считаю, это некрасиво.
Это
некрасиво, окей, по отношению к людям.
Нарышкин договорился на это до того, что он обвиняет ФСБ в, скажем так, некрасивости действий.
То есть пока человек работает хорошо, пока он тебя поддерживает, пока он поддерживает, например, Путина, да, губернатор поддерживает Путина, все хорошо, мы не будем обращать внимание на его вот это вот уголовное прошлое. А как только у нас проходит голосование, кстати, в Хабаровском крае голосование прошло по российским меркам очень-очень даже хорошо. Там за 60% поддержали поправки.
Ну вот Эдуард, отлично, например, все. Я же попросил Хабаровский край, спасибо вам большое, пишет, что регион показал низкую явку на голосовании, поэтому Фургала и гнобят.
Ну так гнобят, что сейчас он уедет на пожизненное, умоляю вас.
Ну, а что?
Да нет,
а что? А что? А кому он там неудобен? А давайте разберемся. Но для этого нам понадобятся эксперты, и мы надеемся, что к нам после 10 часов присоединятся политологи, присоединятся специалисты по регионам, а может быть даже и сам лидер партии ЛДПР выйдет к нам.
Будет ли сливаться?
Мы на это надеемся.
Мы ему позвоним и спросим, а вы слышали вашего Фургала? Что? Какой Фургал? Какой Фургал?
А кто это?
Не знаю.
Он людей убивал? Да ладно, слушайте.
А кто не убивал?
Да, кто не убивал, кто без греха. Давайте развернемся.
Вот новый разворот.
История американская, но она настолько прекрасна, что мы не могли обойти ее стороной. Прекрасно в кавычках. Абсолютно вот такая бытовая сценка, знаете, из нашей обычной повседневной жизни. Заходите вы за кофе. Ну, просто вот по дороге купить там кофе вот этот в картонном стаканчике.
Да,
вот. И, значит, зашла за кофе девушка в хиджабе. Ну, бывает такое. Знаете, иногда люди, девушки по улицам ходят в платках в соответствии со своими религиозными убеждениями. И девушка, бариста говорит, как тебя зовут, чтобы на стакане написать ее имя, чтобы потом ни с кем не перепутать. А девушка ему отвечает, Айше. Он говорит, как тебя зовут? Она говорит, Айше. И он ей дает этот стакан, значит, и она видит, что он написал ее имя на стакане. Да. ИСИС, то есть АСАС, а по-английски ИСИС, извините, это ИГИЛ, запрещенная террористическая организация в Российской Федерации.
Неловко вышло.
Но слегка, наверное, вышло неловко. И девушка, не будьте, значит, не робкого десятка оказалась, несмотря на то, что в хиджабе.
Айша, да.
Да, Айша, и она решила, что всем надо об этом рассказать. Она уточнила в социальных сетях, что несколько раз повторила свое имя бариста, и, по ее мнению, невозможно было услышать, ну, то есть звучание ИСИС, как АСАС, оно совершенно, ну, не подходит, да. И дальше она говорит, это слово разрушает репутацию мусульман во всем мире. Я не могу поверить, что в наше время что-то подобное можно считать приемлемым. А работница кофейни утверждает, что она просто не расслышала, и в обвинении говорится, что Айша потребовала разговора с менеджером. Тот заявил, что ошибки иногда случаются. Но вот вопрос цены этой ошибки.
Нет,
в
мне нравится просто, знаешь, уровень
политизированности и идеологии в мире, особенно с учетом вот этого США, про то, что у них там БЛМ, да, про то, что у них там Кайни Уэст станет президентом, наверное, мы будем за него топить активно. Я, по крайней мере. Вот. И там же просто так нельзя же перепутать ИСИС с Айшей, понимаешь? Ну, это же не...
Может, там вот эта вот кофемашина шумела очень сильно.
Жужжала.
Она говорит, Айша, а ты там слышала...
Ну, вот и там основная история про то, что это был...
Уровень проблематики в разных странах.
Это была ошибка или это преднамеренный акт? Ну, слушай, потроллить можно жестко. Знаешь, слово не воробей. Тут тоже... А написал, если так и подавно. Ну, то есть... то есть тебе кажется, что это мелко, и что США разменивается на всякую фигню?
Нет, я не считаю, что это мелко. Я просто удивляюсь уровнем проблем в разных странах, да? То есть мы с тобой здесь каждый день носимся с уголовными делами, нас всех скоро пересажают, а в США вот у них вот этот Black Lives Matter и так далее. И кто-то там написал на стаканчике. Нам кажется, это полный идиотизм, а они, наверное, смотрят, американцы, правда, они на нас не смотрят, им все равно. Они думают, боже, что это за страна такая, в которой что ни день, то там обязательно посадки какие-то. Невозможно. Кто-то в Телеграме написал, вот, значит, у нас итог недели. Журналистов за одиночные пикеты посадили, Прокопьевой дали условный срок, Дмитриева 15 лет попросили, Фургала, это все за неделю, и Фургала приняли. Нормально, нормально живем-то, хорошо?
Ну, у нас интересно,
понимаете? И это у нас Конституция неделю назад обновилась.
У нас интересно. Значит, еще я вчера видела видосик. Сейчас давайте проголосуем, я вам расскажу, значит, про то, что где-то, по-моему, в Твиттере, я не помню, или в Инстаграме сторис. Давайте проголосуем. Ну, в общем, вот мы пытаемся понять, это серьезная вообще такая история, которую надо бить в колокола просто, да? Но она вполне могла бы произойти в России. Или это фигня какая-то, в общем, которая на постном масле, которая, наверное, не стоит того, чтобы обращать на это внимание. И вообще, это вот жесткая история, да, которая, наверное, требует действительно серьезного разбирательства и, может быть, даже требует каких-то последствий. Ну, потому что взять так, да, и нехотя, и так вот походя, что называется, ну, на стаканчике написал, да. Как ты помнишь, там все-таки немножко пожестче. Ну, ладно. В общем, если вы считаете, что жесткая история...
С удовольствием история, слежу за ходом твоей мысли. Потрясающе. Большая радость для меня, для всех наших
слушателей. Признаю, я тоже иногда наслаждаюсь, но редко, потому что значительно реже, чем ты. А если жесткая история, да, в общем, надо разбираться, 101-20-11. Если, в общем, нормально, ну так, легкий бытовой троллинг, не более чем 101-20-22.
начался подсчет ваших голосов.
Грубо и жестко, и требует каких-то, серьезных, наверное, разбирательств и последствий. 101-21, если, в общем, нормальный такой, ну, для нас повседневный бытовой троллинг, да, когда у нас действительно гораздо более... реальность гораздо страшнее, чем всякая вот эта вот ерунда на стаканчиках. 101-20-22, код Москвы,
495. Слушай, в социальных сетях в последние дни, на фоне вот этой всей волны БЛМ, периодически попадаются какие-то дикие просто видео. Опять же, про уровень проблематики. Дикие видео из Соединенных Штатов. Последнее, от чего я просто в восторг пришел, показывают пожилого человека, который ехал где-то, по-моему, Нью-Йорк это был. Ехал на велосипеде. Он такой полноватый.
А, ты про кроссовки?
Да.
Я тебе тоже хотел рассказать.
Да, да, да. Значит, темнокожая женщина. Она с нунчаками докопалась до этого полноватого мужчины на велосипеде. Она его повалила на землю. Стоит куча белых. И, в общем, эта женщина, размахивая нунчаками, она снимает с этого белого расиста кроссовки, сдирает. А потом появляются какие-то еще люди, начинают ее бить сумками, темнокожую. И вот эти кроссовки удается все-таки вернуть. И вот эта вот темнокожая куда-то там убегает. И кто-то говорит, что это, в общем, Брайтон-Бич, это наши люди, они дали отпор вот этим всяким Black Lives Matter. Что у нас с голосами? Да, да, скажи.
Московское время 7:00. 45 минут.
Судьба планеты, она как была в руках дураков, она так и остается.
Слушай, ну 15% думают, что, в общем, это серьезно. И...
Ну, понятно, да вы все расисты, потому что да, вам все хихоньки-хахоньки. Что у нас этой проблемы нет, и вам кажется, что это ерунда.
Дело не в этом, а дело в том, что у нас степень допустимости, ты абсолютно прав. Когда у нас людей сажают, когда у нас людей убивают,
конечно, потом думаю, что это
обвиняют
цветочки.
В убийствах и так далее. Это цветочки. С другой стороны, это такие вот маркеры, такие триггеры, ну, да, понимаешь, да, действительности, которые вот повернутся. Ведь представьте себе, что это какая-нибудь громкая история там произошла бы в Москве, там, с чеченцами, например. Да. Ведь Рамзан Ахматович, он же эту историю раскрутил бы, наверное, конечно, до каких-то совершенно невероятных величин, и мы бы все сидели так, прижав это как-то, подняв плечи и вжав голову, понимаете, и говорили, да, о том, что, ну, наверное, это недопустимо, потому что, в общем, там, в тех или иных случаях даже Рамзан Кадыров бывает прав, понимаете. Ну, ерунда какая-то. Ну, что, тут у нас вот, еще вам расскажем историю, просто чуть позже, да, сейчас у нас экономика будет, там парень там девушку толкнул свою или что-то там такое, она там пару синяков показала, и так его там анафеме уже предали фактически. А у нас, ну, сковородку убил, ладно, и дальше живет себе, понимаешь. Дочку изнасиловал полуторагодовалую, и ему оправдательный приговор. Ну, правда, отменили, это я про Татарстан.
Там сложная
говорю.
История, там сложная,
сложная
история.
Не сложная, но тем не менее, мы идем по верхам, и это тоже как-то вот этот информационный срез, он тоже имеет некую, ну, идеологическую ценность, понимаешь? Вот как мы, вот мы судим там вот об этой проблематике, вот в этих странах вот это обсуждают, вот это для них важно. А у нас тут, ну, тут одного убили, другого посадили.
Айзерак, экономический обозреватель «Эхо Москвы», к нам присоединяется. Доброе утро.
Доброе утро.
Привет.
Но, надеюсь, на фоне тех новостей, которые вы сейчас обсуждали, я буду оптимистичной все-таки.
Посмотрим.
Да, в экономике происходит что-то... Да как премьер Мишустин прямо. У него там тоже сплошной оптимизм. Правда, иногда бывает, что он исправляется. Да, я имею в виду его заявление по безработице.
Да. Но давайте будем разбираться последовательно, что же, собственно говоря, происходит. Официальные данные, которые у нас представляет Росстат традиционно. Число безработных к маю месяцу у нас составило 4,5 миллиона человек, то есть рост 6,1%. И это максимум с 2012 года. Да? Объявили у нас с вами нерабочую неделю, велено было всем никого не увольнять, всех сохранить, зарплаты платить. Но, тем не менее, был создан специальный сайт, где люди могли зарегистрироваться в случае, если они потеряли работу, сделать это дистанционно, чтобы не приходить ножками в центры занятости, да, не создавать ситуацию, когда число зараженных будет расти. Поэтому у нас за два месяца, это апрель и май, число зарегистрировавшихся выросло практически на 1,5 миллиона человек. Но давайте, собственно говоря, вообще разбираться, как у нас считают. Официально безработный – это, в принципе, не любой человек, который вот просто не работает, а только тот, кого служба занятости поставила на учет. И служба занятости признает вас безработным только через 11 дней. То есть в течение 10 дней вам предоставят какие-то вакансии, вы должны будете пройти там собеседование. Если вы никуда не трудоустроились в течение 10 дней, только тогда вас уже признают безработным. То есть через 11 дней по факту это произойдет. Встать на биржу труда, опять же, могут не все. Например, индивидуальный предприниматель, хоть у него даже и нет никакого оборота уже довольно-таки длительное время, он не имеет никаких доходов, встать не может. Пенсионер тоже не может, студенты, да, там ученики, заочники тоже не могут, военнослужащие не могут, осужденные, там, имеющие какие-то выполнения работ трудовых, тоже не могут встать. В принципе, до того, как случилась вся пандемия, у нас минимум то, что выплачивали, 1500. Поэтому, традиционно, пожимая плечами, что мне эти 1500?
1500 гривна.
Рублей.
Что 1500 рублей безработному человеку?
Было. Сейчас его повысили до 4500 рублей. Это минимум, который выплачивают безработному.
А мне кажется, то есть это даже не МРОТ? Подожди, это даже не МРОТ?
Или как это? Прожиточный минимум. У нас есть 12 130 рублей, это которые народ повысили в момент, когда случилась пандемия. Угу. Его будут платить тем, кто потерял работу не по своей вине, то есть его не уволили. У кого есть высшее образование, у кого посчитают там средний заработок, средняя температура по палате, да, вот он будет получать 12 130 рублей. А если тебя уволили по твоей вине, да, там какая-либо статья присутствует, если у тебя нет высшего образования, если, опять же, уволен по своей вине, то ты будешь получать вот этот минимум. Он раньше был 1500 рублей. Его повысили до 4,5 только в момент, когда мы все сели на самоизоляцию.
Подожди, а какой у нас прожиточный минимум, Ась? МРОТ это размер оплаты труда 12,
это
да?
Это минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум у нас, на днях его буквально обсуждали, у пенсионеров он там 9000 копейками,
да, чуть-чуть.
У человека 11000 рублей. Да, это разное немного понятие. МРОТ это минимальный размер оплаты труда. Он повышен в размер вот этой самоизоляции до 12130 рублей. Поэтому, учитывая, что у тебя появляется обязанность несколько раз в месяц приходить на биржу, получать вакансии от биржи, ходить на эти собеседования и в итоге получать такие довольно-таки минимальные какие-то выплаты, у нас люди попросту не шли на биржу труда. Отмечен вот этот всплеск за 2 месяца, когда был создан сайт, можно было сделать все дистанционно, эти выплаты были хоть как-то мало-мальски повышены. Кто остался без работы за этот период, вот открытые медиа провели довольно-таки интересное исследование, что, во-первых, самая активная часть населения – это люди, рожденные с 1980 года, да, там от 25 до 40 лет сейчас на данный момент больше всего на биржу труда встало женщин, именно там больше 50%, мужчины в меньшей степени становятся на биржу труда. Но что еще интересно, вы знаете, Мишустин исправился, но нашла такую цитату, что президент России Владимир Путин заявил о том, что страна нуждается в притоке новых граждан.
Было дело, да, на несколько дней назад.
В стране будет хватать рабочих рук, что станет серьезным ограничителем экономического роста.
Ась, подожди, вопрос. Вот сразу вопрос. А ты понимаешь, и как ты понимаешь, корреляцию между уровнем безработицы и количеством мигрантов?
Они отбирают места. Мигрантов на данный момент. Так вот, там говорят, приводят такое сравнение. 23% россиян потеряли работу за период вот этой пандемии. И 40% мигрантов. Но уехать никто никуда не смог, причем чувствуют они себя довольно-таки хорошо за счет вот этой анклавности, да, и взаимовыручки, и взаимопомощи друг другу того, что, в принципе, отсутствует у россиян. Но если мы будем продолжать дальше еще говорить про безработных, вот я сказала, что ИП не могут встать на биржу труда, да, и их не пустят, их не признают. Здесь торгово-промышленная палата тоже провела опрос, кстати, опрошено практически 27 тысяч предпринимателей, из 83 субъектов нашей Российской Федерации. Но не буду называть все цифры, но к выводу в итоге приходим, что практически 20% предприятий умерли. То есть находятся либо в процессе ликвидации, либо пока не возобновили никаким образом свою деятельность. Но это, опять же, по факту люди, которые сами лишились дохода, плюс ко всему у них были сотрудники какие-то, которым они также на данный момент не выплачивают зарплату, но на биржу труда они еще не пришли. То есть в любом случае у нас количество безработных гораздо выше, чем показывает любая какая-либо официальная статистика. Да? Mm-hmm. Опять же, за два месяца всего лишь практически 1,5 миллиона человек зарегистрировались. Это тот, кто, в принципе, этим занимается. В большей же степени лишились работы кто? Продавцы, администраторы, это вот салоны красоты, фитнес, да, это такая индустрия услуг, где в большей степени задействованы люди со средним специальным образованием или со средним образованием, да, это не высшее. Поэтому вот если, допустим, опрос проводили по ожиданиям по заработной плате, то, в принципе, люди согласны работать за 20-25-29 тысяч рублей. Многих это удивило, но когда, опять же, посмотрели, что в большинстве своем женщины встают на бирже труда, а у них априори заработная плата у нас в России, в частности, ну, в принципе, в мире такая тенденция, что
у женщин чем у мужчин на равных должностях.
Да, причем даже на равных должностях при, там, не знаю, одинаковом образовании, может быть, профессиональном опыте, заработная плата у женщин будет меньше. Ну, это мы перейдем сейчас к вопросу феминизма, если будем туда уходить. Причем, что интересно, если говорить по регионам, Москва у нас находится на 7-м месте по уровню безработицы, а на 1-м месте Краснодарский край. Но так, в тот момент, когда был открыт сайт и был отмечен всплеск, май, начало июня, апрель, май, количество зарегистрировавшихся, тогда под вопросом вообще, в принципе, стоял туристический сезон. Да, это сейчас мы понимаем, что там он состоялся просто на ура.
Да, и, кстати, у нас будет в «Живом гвозде» сегодня в нашей программе в 9:35
Зарин Дагузова,
руководитель Федерального агентства по туризму. Да, мы зададим ей, безусловно, эти вопросы. Насколько я помню, у нас время уже заканчивается, но я скажу буквально одну фразу. Насколько я помню, у нас без вот этого учета сезонного туристического фактора, связанного с пандемией, у нас там максимальная безработица, самые страдающие от этого региона, это все-таки Кавказ, потому что там просто народу много.
А это традиционно.
Ну да, конечно. Народу много, а работы мало. 7:56 Спасибо, Ася Расик, наш экономический обозреватель.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему дольщикам грозят тюрьмой.
Недвижимость. Что-то новое.
Страховые компании начали пугать дольщиков уголовными делами по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере с перспективой тюремного заключения на срок до 10 лет. Как пишет газета «Коммерсант», письмо с таким предупреждением получила от одной из компаний жительница Подмосковья. Она купила квартиру в жилом комплексе «Солнечная система». Его начала строить компания «Urban Group», которая затем обанкротилась. Покупательница недостроенной квартиры стала активно пытаться вернуть потраченные деньги. Она добилась в суде не только компенсации от Фонда защиты прав дольщиков, но и страховых выплат за срыв сроков сдачи объекта. И даже получила исполнительный лист об аресте имущества страховой компании, что и стало причиной дальнейших угроз. Страховщик расценил эти действия как покушение на мошенничество. В компании отметили, что компенсации от Фонда защиты прав дольщиков по этой квартире уже были выплачены. Ранее некоторые дольщики того же жилого комплекса подали иски к этой страховой компании, которая занималась в проекте страхованием договоров долевого участия. И отдельным счастливчикам удалось суд выиграть. Правда, как отмечается в публикации, их всего 1-2% от общего числа соинвесторов. Правомерность действий дольщиков – издание подтвердили в двух адвокатских бюро. Сложившаяся ситуация вряд ли укрепит и так пошатнувшееся на фоне краха Урбангруппы экономического кризиса доверие потенциальных покупателей жилья к девелоперам. И угрозы уголовного преследования граждан со стороны страховых компаний могут вызвать новую волну недовольных дольщиков, отмечает газета «Коммерсант».
Недвижимость. Свежий взгляд.
Тем временем депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в окончательном чтении поправки в закон о долевом строительстве. Они предусматривают выплату дольщикам из компенсационного фонда вне зависимости от внесения в него взносов застройщиками-банкротами. Также предполагается, что члены жилищно-строительных кооперативов получат те же механизмы защиты, что и дольщики. Тексты программы доступны на сайте Эхо. С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня!
Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Метеоскоп.
Полминуты у меня, чтобы рассказать вам о том, что в столице 13. У меня было 13, у тебя уже 14. У меня 13, у Нарышкина уже 14.
Вот оно, лето.
Но дождь закончился. Но слушай, вчера ты жаловался, что жарко.
Я все время жаловался.
Давление 743 миллиметра ртутного столба, а влажность воздуха 87%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Говорят, что сегодня такой прохладный денек, завтра тоже, а потом опять вновь будет. Будет лето.
Восемь часов и 6 минут. Это «Разворот на Эхе». Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не поддержала. В YouTube трансляция у нас идет. Канал «Эхо Москвы». Лайки ставьте, подписывайтесь на наш канал. СМСки плюс 7985-970-4545. Про коронавирус и разную статистику, и разные истории вокруг этого. В этом часе в Крыму тур сезон в самом разгаре, так можно сказать?
Можно, конечно.
И у нас есть две потрясающие публикации от Варламова и от Александра Горнова, нашего блогера, по поводу того, как в Крыму организован сейчас отдых туристов. Шокирующие данные. Все это озвучим через пару минут. После середины часа Владимир Чупров из Greenpeace объяснит нам, как чиновники насчитали убытки Норникелю на 148, по-моему, да, 148 миллиардов.
И почему миллиардов... он сопротивляется, самое интересное.
Не Чупров, почему Норникель сопротивляется. Все это обсудим. Вопросы ваши пишите, присылайте нам сообщения. И чат, повторюсь, работает в YouTube и смски. Плюс 7985-970-4545-45.
Я постой! Реклама!
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Морепродукты со скидкой 30% с 9 по 12 июля 2020 года. «Метро» за качество отвечаем. В предложении не участвуют товары со значком «Качество» по оптовым ценам и с красными ценниками, а также артикулы из действующих каталогов и участвующие в других акциях. Скидка предоставляется на кассе, скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700 177.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 5 00 22 11. Мистер Дорс. Кухни и мебель.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Голосуем за стабильное будущее. Депутат Госдумы Ярослав Нилов. Удаленка. Новая реальность или трудовой кодекс эпохи коронавируса. А также снос и сохранение памятников в оценке Владимира Жириновского. Слушайте в программе «Точка зрения ЛДПР». 9 июля в 13.35.
Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем, узнала очень много интересного.
А 8 часов 8 минут у Ильи Варламова такая очень с резким заголовком публикация. Вы там в своем Крыму часом не офигели. И Илья Варламов просто делает подборочку предложений по размещению туристов. фотографии показывает, как выглядит, например, гостиница или какой-то гостевой дом, и сколько это стоит. Вот санаторий имени Кирова. Ну, обычно такой, знаете, вот советский санаторий. 12 600 рублей за ночь. И это в километре.
Нет, подожди, он, по-моему, считал чего? Там за выходные. Он там уточняет.
Два дня. Два дня он считает. Два дня. Вот я смотрел гостиницы с 10 по 12 июля.
За 10 по 12 это три дня. Извини. И две ночи.
Все, лишь бы спорить, что такое. Уберите ее. Все цены приведены за два дня проживания, включая все налоги и сборы. Ты просто никогда никуда не уезжала, поэтому не понимаешь, как это считается. Когда ты заказываешь где-то что-то, гостиницу бронируешь, ты пишешь число, когда я заезжаю и когда уезжаю. У тебя получается две ночи. Ты платишь за две ночи.
То есть два дня это две ночи, в смысле?
Два дня это две ночи. Хорошо. Все, хорошо. Идем дальше. Вообще про Крым. Вот, значит, санаторий один. Выглядит стрёмно. Стоит 12 600 за две ночи. Потом Варламов показывает разные внутренности. Это вот такой советский стиль, какая-то, я не знаю, обшарпанная мебель. Ну, слушайте, это не похоже на отдых людей, на отдых, который люди заслуживают в 2020 году.
Не важно, где это... Какие проблемы, я не понимаю.
Дальше он пишет. Замечательная обстановка в стиле грусть и тоска. Действительно, это все выглядит... Но это не совок, это какая-то деревенская штуковина. Причем это же Крым! Крым! Это скрепа, это туризм. Это туристическая Мекка. Это туристическая... А, ты будешь спорить, что?
Нет, я
ну-ка, этим... патриоты, нет, объясните-ка это, Майерс. Что? Что из себя представляет Крым?
Ну, что ты хочешь от Крыма? Там действительно до сих пор остались советские санатории.
Нет.
Он действительно...
Там, помимо того, что остались советские санатории, там строятся новые санатории.
Да,
и, в принципе,
дорого.
Прогресс не стоит на месте.
Это правда, но это дорого.
Да. Ну, да. Я не понимаю, но почему людям за такие деньги нужно вот такое продавать.
Если не нужно, не ездите туда.
Двухместный номер в трехзвездочном отеле будет стоить 30 тысяч рублей за две ночи. Нет, понятно, что сезон. Но дальше Варламов показывает. А посмотрите, ведь есть, например, такие же предложения, те же самые две ночи, но Черногория, Тиват, да, где это будет стоить гораздо дешевле. Есть даже ОАЭ, прости господи, где пятизвездочные номера будут стоить гораздо дешевле.
Но, ну, так езжайте в ОАЭ.
Слушай, понятно, мы можем здесь говорить о том, что сейчас россияне, им некуда, дети не могут уехать в ОАЭ и в Черногорию. И поэтому единственная возможность, либо ты едешь куда-нибудь там на север, в Карелию, не на приговор Дмитриева, просто вот эти всякие озера и так далее, либо ты едешь на юга. А юга у нас ограничены. Это либо Кубань, либо это Крым. Конечно, люди этим пользуются. Это же рынок. Да, я человек далекий от экономики, от всех этих дел. Это же рынок, да, то есть у тебя куча людей, спрос высокий, поэтому ты можешь задирать цену. Ну что ты людям предлагаешь? Совесть-то есть на самом деле.
А, так ты про совесть.
Ну я про совесть. Ну а чего? Ну как это можно предлагать?
Так ты про рынок или про совесть? Ты уж определись, пожалуйста.
Нельзя совмещать вместе. Рынок и совесть. Ну, как
ну,
вы?
Вообще
вы пользуетесь...
нет.
Ну почему? Ну, у вас монопольное положение. Вы понимаете, что люди в принципе, отдыхают.
У Крыма монопольное
положение. Ты понимаешь,
Кубань
что люди...
Еще? Сам сказал.
То давай еще, хорошо, давай Варламова попросим Кубань обозреть все предложения.
Обозрите,
мне честно,
Рыщин
все бросит, зайдет в Booking.com, сам будет смотреть, сколько
я
вам
думаю,
все это стоит.
Я думаю, что в Сочах все гораздо хуже, понимаешь? Но я этого не знаю, нет, может быть и лучше. Не буду утверждать, не буду настаивать. Но просто, понимаешь, когда мы, значит, тут просветлый идеал демократии, все у нас такие рыночники, такие капиталисты, просто сердце кровью обливается, понимаешь? А когда, значит, ценообразование устроено очень просто, если как бы это нужно объяснять, я могу, но мне кажется, что не стоит это взять. Хочешь в Ануатирак спросить?
Совесть. Ну, совесть. Ну, почему?
То есть ты хочешь,
почему надо вот эту халупу, какой-то шалаш предлагать?
Потому что ценообразование связано со спросом
на
предложение.
А в мирное время это сколько стоит? Я не уверен, что это стоит 500 рублей. Это такие, знаешь...
Так
это,
не ездите
это выглядит...
туда. Так не
а
ездите,
куда ездить?
Не живите.
А куда
ну,
ездить?
Ты же говоришь,
вот я
тебе время.
Говорю, ты, они пользуются в Крыму. Они...
Тиват.
Нет, ты сейчас не можешь пользоваться. Они пользуются в Крыму своим монопольным положением, потому что есть имеется уже огромное количество у нас различных чиновников, силовиков, которым запрещен выезд в другие страны, и которые едут только в Крым. Для них единственная возможность отдохнуть в семье,
это Крым. Есть такая организация у нас, называется «Государство».
Не, не слышал.
Это государство, там есть у него и федеральная антимонопольная служба, и всякие разные другие эти самые. Значит, это государство, например, регулирует разницу между валютными курсами, когда начинается ажиотажный спрос на валюту, например. Все побежали за долларами. Да, и ты видишь, как обменники такой: о, все бегут за долларами, а давайте их сейчас по 100 продавать, там, доллар или евро, не, 500, не принципиально. А можно и по 200 продавать, понимаешь? Это регулируется сфера. Дальше. У нас происходит, ну, как ты помнишь, там, какая-нибудь история, типа терактов Домодедово. И таксисты все такие: о, мы сейчас туда поедем и будем народ возить там за ценник, например, там, в четверо, да? Или, например, у нас происходит чемпионат мира по футболу, и таксисты все такие: а, отлично, сейчас мы этого человека, там, я не знаю, с Лубянки до Детского мира повезем за 10 тысяч рублей. Тоже. Все потирают руки, понимаешь? И дальше начинается вопрос. Вы хотите, чтобы это регулировалось каким-то образом? Или вы чего хотите от государства? Ну, то есть рыночные механизмы, есть государственные механизмы. В этом смысле рыночная экономика противостоит социалистической, понимаешь? Если ты хочешь, чтобы государство это регулировало, тогда вопрос государства. Государство говорит, есть замечательный санаторий, как там, имени Кирова, который построили еще при Брежневе. Значит, и вложили туда в ремонт целых там, я не знаю, 100 тысяч рублей за эти 30 лет, или сколько там, за 50, да? Значит, соответственно, и мы туда дадим путевки многодетным семьям. Ну, или, например, там малоимущим. У нас действительно есть эта история.
Ну, смотри.
И туда, подожди секунду, и туда едут по путевкам, потому что, например, моя подруга так часто отдыхает, она бюджетный работник, там многодетная семья, там семья сложная, потому что у мальчика, там есть проблемы, у одного из мальчиков есть проблемы со здоровьем. Им дают эти путевки, они приезжают, говорят: ну, блин, тут совок. Ну, конечно, совок, ну, так если хотите, езжайте тогда в ОАЭ вот за эти самые деньги. Это спонсирует государство. Дальше. У них там осталось 5 номеров пустых. Они говорят: а теперь мы это отдадим туристам по рынку. А рынок тебе говорит, что двухместный номер нынче в Крыму стоит там в четверть дороже, чем в Черногории.
Московское время 8:15.
Вы знаете, это постоянно было. Постоянно было вот год за годом.
Как это по-русски?
Реклама.
Настоящая прогрессивность и успех не требуют доказательств. Они очевидны для всех. Представляем новый Audi Q7. Премиальные материалы отделки, интуитивное управление, светодиодные фары, третий ряд сидений с электроприводом, просторный салон и, конечно, легендарный полный привод Quattro. Уверенность не требует доказательств. Новый Audi Q7. Во всех официальных дилерских центрах Audi.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 5 00 22 11. «Мистер Дорс. Кухни и мебель».
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики! Вятский квас здоровье спас.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот.
Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Здесь это «Разворот» на «Эхе». У нас трансляция в YouTube. Нам туда пишите гневные сообщения, радостные. Ставьте нам лайки. Благодарите нас за этот информационный и эмоциональный поток. Да, мы про Крым говорили. Вот такой гневный пост от Ильи Варламова, потому что офигевшие крымские, как это сказать, заводчики, ательеры. Да, ну вот есть в противовес каждому Илье Варламову. Есть всегда Александр Горный, который на сайте «Эхо Москвы» пишет, что Крым как раз очень востребован, понятное дело, в этом году. С учетом закрытости зарубежных курортов и желанием вырваться из городов, это все понятно, но не всем это может оказаться по карману. Цены на проживание выросли, если не в разы, то существенно. Крым в этом году сложно назвать бюджетным местом отдыха. Цены на фрукты и овощи также бьют рекорды, а очереди на кассах, в магазинах и банкоматах раздражают местных жителей. Да, это пост на главной страницах Москвы есть, сайт «Эхо Москвы», посмотрите там и фотографии. Самое, вообще пишется было. Александр Горный Путину в Крыму. Надо, ну, это Александр Горный же. Мы не удивлялись, не удивляемся в оппозиции. Путину в Крыму надо поставить памятник при жизни от благодарных жителей материковой России, российского Крыма. Я все эти годы просто орал и доказывал, что Крым это была и есть жемчужина нашей Российской империи. Это один из лучших активов, который вернулся домой благодаря Владимиру Путину, и все эти многомиллиардные вложения сюда оправданы. Ну и дальше Александр так намечает некоторый план того, что можно еще сделать. Транспорт поразвивать, дороги, набережные расширить и запустить круглогодичные крымские курорты и создание систем безопасного отдыха. Давай проголосуем про Крым. Вот в Крым. С учетом, знаешь, как в суде, с учетом вышеизложенного. В Крым вы поедете? Или не поедете? Вот у меня,
ну, например, поехали бы, да, если у вас есть, да, такая возможность. Да, давайте, да, не будем отсекать тех, кто, ну, вот хотелось
я
бы.
Я просто,
да,
сказал Маше и зрителям в перерыве, у меня как раз спор возник с женой. Жена меня подводила к тому, что летом надо обязательно отдохнуть. Ну, это нормально, в принципе, люди отдыхают, отпуск, да? У тебя бывает отпуск?
Бывает.
Ну, с кем не бывает, в общем.
На той неделе.
Да. И она мне говорила, ну, давай посмотрим вот эти предложения нашего юга, Кубань или Крым. И дело даже не в каком-то моем презрении к Крыму, да, потому что, ну, это, ну, Крым, это же вот тот самый Крым, который оттяпали. Ну, у меня есть такой пунктик, да? Я честно скажу, я бы лучше поехал в...
Так ты голосовать хотел,
подожди. Сейчас я объясню, значит... В Крым. Если у вас есть возможность, вы поедете в Крым в этом году отдыхать, а возможностей, вариантов, на самом деле, отпуска не так много. А если есть деньги, вы поедете в Крым. 101-20-11. Деньги есть, но в Крым не поедете ни в коем случае. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Тема просто такая поедете горячая, я переволновался.
101-21, не поедете в Крым. 101-20-22. Ну, просто я не представляю, как, с кем я должна быть, чтобы после твоей вот этой пламенной речи проголосовать. Да, в Крым, так хочу. Вот вчетверо дороже, чем в Тиват. Ой, поеду. Ой, 100%.
Нет, я еще в Крым по политическим соображениям не поеду. Ну, мне гораздо приятнее.
Статья, да, извините.
Ты сейчас говоришь, деформированный, да? Нет, мне гораздо приятнее, для меня гораздо приятнее будет поездка на Украину, в Украину, в Киев, я не знаю, в Одессу, просто потому что мне интересно рассмотреть эту страну. Я много раз рассказывал, мы вот с Соломиным были во время командировки на Майдане, мы видели только этот Киев, видели самый центр, где, хотел сказать, факин решетки, там тогда не было, где всякие бочки стояли, борщи варили на огромное количество людей, и все, и где потом вот эти пятна крови были на улице. А я хочу посмотреть Украину, мне это интереснее. А если я поеду в Крым, не знаю, какой-нибудь там миротворец, хотя он, по-моему, закрылся, или кто-то еще мне скажет на границе: а, друг, ты был, подожди, в Крыму, а ты у нас не спросил разрешения, тогда все.
Подожди, о чем спорт-то? Ну, подожди, если мы говорим о морском отдыхе, то я просто тебя с супругой, да, примирить пытаюсь в твоем эфире, то езжайте в Одессу, действительно, в Одессе ты получишь... Ну, я была в Одессе несколько лет назад, еще до всех этих событий, да, наверное, в начале 10-х, и что там? Там прикольно, конечно, старый город, эти все каштаны и прочее распрекрасное, сервис там... Рестораны там московские, да, цены. Значит, все, чего, что хоть чуть-чуть прилично там как-то выглядит, это все московские цены. Фрукты там продаются по московским ценам. Сервис там, соответственно, вот здесь отремонтировали. Два шага отошел, тут не отремонтировали. Там все точно так же, как было при совке. С туалетами там такие же проблемы. Ну, в общем, все как обычно. Обычный, скажем так, российский. Ну, давайте называть это постсоветский. Не будем тут уточнять. Российский, молдавский, украинский. Постсоветский курорт во всей своей... как это сказать, вот неприглядной сущности, понимаешь? Ну, Одесса, да, ну, берите бюджет, езжайте, сейчас же, по-моему, поезда отходят, насколько я знаю, можно доехать?
Ну, да.
Ну, и все. Ты же в миротворцы так и не попал, ну, так вперед же есть. И Украину посмотришь, и жену не посмотришь, и на море поотдохнешь.
Кураторы, вы смотрите, я ездил в базах.
Все сразу хорошо станет в твоей жизни. Что, я могу заканчивать это безобразное голосование или продолжить?
Да, нет, все отлично. 9% говорят, что они в Крым поедут, 91% воздержится от поездки. Это, на самом деле, очень важное голосование. Я для чего, друзья, для чего это сказал? Для того, чтобы вы перестали в большом количестве ехать в Крым, чтобы там цены зафиксировались на нынешнем уровне.
Или упали.
Конечно, да.
Но я планирую, что я, например, поеду, но я не в Крым не поеду, я в Краснодарский край поеду. Хочу, по крайней мере.
А ты бы в Крым, если бы поехала, ты бы по украинской процедуре поехала?
В каком смысле?
Ну как, чтобы поехать в Крым с точки зрения закона, нужно...
Не втягивай меня в это.
Я хочу втянуть в это. А что ты сидишь тогда?
Я не хочу. На Рыжкин, на дачу, на огород. В общем, вот давай вперед.
Майер здесь сама сидит и провоцирует. Тебя и надо втягивать в это. Нет, ну правда, это принципиальный вопрос.
Ну вот не втягивай меня в
это. Если бы мне пришлось, если бы жена сказала, значит, мы едем в Крым или разводимся? Она бы просто поехала в Крым, купила бы билеты. А я бы как дебил пошел бы здесь в посольство, которое работает в ограниченном режиме, и стоял бы там. Да вы что, вы пикетировать, да? Вы с какой-нибудь там нодой? Я говорю, нет, я в Крым хочу, можно разрешение? Так вы же его оттяпали, езжайте. Нет, а я хочу потом вот в Крым съездить, а потом я хочу в Киев съездить. Так можно? У вас биполярочка, что ли? Ну, вот так вот, вы понимаете, мои политические свои взгляды.
Короче, езжайте в Одессу, я серьезно говорю. Прекрасный город, замечательный курорт, нормальные цены.
Там фашисты там, что ты призываешь?
Давайте развернем.
Вот новый разворот.
Есть у меня к тебе еще одно предложение. Может быть, тебе близки панславистские идеи, ты хочешь поехать в Сербию, например. Там, знаешь, много всего интересного происходит. Но это уже чисто по-журналистски.
Там море нет.
Я не имею в виду. Ну, там, не знаю, там много всего красиво. Там яблоки и беспорядки сейчас.
Скупище.
Нет,
да.
Там поаккуратнее надо, потому что там произошла история. В общем, скажем так, не конкретная история, а вот тенденция, вот так, как там сейчас развиваются события, там действительно беспорядки. Посмотрите фото, посмотрите видеокадры, там полиция бьет людей, разгоняет людей.
Но там люди тоже хороши. И государство, как ты это называешь,
все
и Вучич, президент. Ну да, к сожалению, там все хороши. Значит, мы просто вы в новостях вчера это слышали, и с Ильей Яшиным в дневном эфире мы об этом говорили. Власти ради местных выборов, они карантинные всякие ограничения сначала сняли, потом выборы закончились, вышел президент Вучич, который большой друг Путина, и на аппарат он приезжает и сказал: ой-ой-ой-ой-ой, знаете, у нас что-то с коронавирусом, беда-беда, давайте-ка мы сейчас все обратно вернем, и комендантский час. И тут у людей бомбануло. Какой вы что, придурки, вам же говорили, что вы это делаете, какие выборы, вот пример Польши, например, да, у Польши выборы должны были состояться в мае, но в итоге все это перенесли на 2 месяца. Сейчас, по-моему, вот на этой неделе второй тур будет выборов президента Польши. Но там это перенесли, потому что понимали, это опасно. Нормальные люди в демократических странах не проводят выборы во время карантина. И голосование по разным конституциям тоже не проводят нормальные люди. Сербия пошла по другому пути, и, соответственно, такие, я не буду говорить, радикально настроенные граждане, но активная часть общества, до 5000 человек было в этой акции, они пришли к парламенту, они не просто стояли там, переминались ноги на ноги, мы пришли, что делать-то?
По бульварам погулять.
Прогулки. Помнишь, как у нас были?
Так помню.
Прогулки поэтов, да.
Они пошли
гулять прямо вот туда, через стены, через двери в этот парламент сербский. Ну, зашли туда, хорошо, приехала полицейское подкрепление, и всех оттуда выкурили, пострадали несколько десятков человек, в том числе и полицейские, и вышел Вучич, сказал, что, в общем, это все лица крайне правой ориентации, виноваты, и, на самом деле, тут интересно, он говорит, в хорошо организованном протесте замечено участие криминала, а также спецслужб из региона, из других стран этого же региона. По словам Вучича, среди самых активных протестующих были сторонники жесткой линии по отношению к мигрантам, противники сетей 5G и те, кто верит, что Земля плоская.
Понятно.
Это, риторика же напоминает.
Да,
вот это, понимаешь,
где-то я уже это слышал.
Да.
Осталось вспомнить, где.
Бегают по площадям. Вот
да.
Это все. Переобщался. Вучич нормальный европейский лидер, просто переобщался.
Я тебе говорю, надо в Сербии отдыхать, тогда просто разрыва не будет.
Да там, что там отдыхать? Нет, в Сербии невозможно отдыхать. В Сербии моря нет, а что там отдыхать? Вот если ты была в Черногории, то в Черногорию и так приезжают со всей Европы. Да, это, конечно, соседние, конечно, бывшая Югославия. И все сербы приезжают в Черногорию на пляже.
Вот смотрите, еще одна история.
Просто Алексей Нарышкин, большой знаток региона, обращайтесь за консультацией. Ссылка на мои аккаунты, Инстаграм и прочее в описании.
В Казахстане, смотри, я же не знаю, какой ты эксперт по Казахстану, может быть, вдруг.
Самый большой.
13 июля объявлено Днем национального траура по жертвам коронавируса. Ты знаешь, что меня поразило? Я прочитала этот заголовок, казалось бы, да? Но да. При этом, я не знаю, кто-то еще из мировых лидеров, вот так, если тотали,
объявить
День траура. Да, просто это как бы, это, конечно, символическая история, все понимают, это ничего по большому счету не меняет. Но, тем не менее, президент страны во время телеобращения заявил, что, к сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для всех нас. То есть это такой символический жест, безусловно, но он очень символический.
Ну, это же как это, обнимемся, сплотимся, да, перед бедой. Но при этом это просто декларация. Это же не значит, что вот мы сейчас объявляем день памяти погибших от коронавируса.
Нет, но они объявили 13 июля.
Нет, смотри, еще раз. Это декларация, это просто заявление. Вот такого-то числа мы будем вспоминать всех, кто погиб. Врачи, пожилые люди, дети и так далее. Но это же не значит, что они добавят дополнительных денег на борьбу с коронавирусом.
Но это никак
просто
не связано.
Если проводить параллели с нашей российской действительностью, вот мы можем спросить, а в России нужно провести, тоже объявить день памяти погибших от коронавируса?
Я тебе так.
Прав ли Касым-Жомарт Токаев, да, что он объявил? Вы сейчас все скажете, да, конечно, он прав, вот молодец, вот нам лидер настоящий нужен.
Я тебе расскажу, что в России нужно сделать.
Да.
Нужно, во-первых, провести парад победы. Это просто вот мазду, понимаешь? По-другому никак.
Да.
Это
сначала. Нет, бессмертный полк же у нас, да, ближайший?
Бессмертный полк, и куда деваться от бессмертного полка, на то он и бессмертный, ему коронавирус не страшен, понимаешь? Второе, что нужно сделать, это провести голосование по поправкам, потому что это очень важная и назревшая повестка, не требующая обстоятельств.
Это успеха, да?
Ну, конечно, отлагательств, понимаешь? А потом, может быть, ну как ты в этой линейке провести день траура? Это уже идеологически, ну, как бы не коррелируется между
собой. Это как-то два шага назад, получается.
А может быть, просто Казахстан поторопился такой, вот ты думаешь, чем же, в какой плоскости, в какой области Казахстан впереди планеты всей? А вот, понимаешь, никто не догадался.
Самый нравственный.
А объявить, понятно. А казахи объявили. Но, кстати, вполне возможно, что это правильная история. Не знаю, сложно об этом говорить.
Мне кажется, чем объявлять даты какие-то, лучше, на самом деле...
Лучше людей лечить, абсолютно, да, ты прав. Но эти вещи, они никаким образом друг другу не противоречат. Это «Утренний разворот», Маша Марс, Алексей Нарышкин. Мы вернемся к вам совсем скоро.
Новый разворот.
8:35. Разворот на эхе. Маша Марс, Алексей Нарышкин здесь. YouTube работает. На канале «Эхо Москвы» идет трансляция. Там чат. К нам присоединяется Владимир Чупров, проектный директор российского отделения Greenpeace. И, Владимир, доброе утро.
Утро доброе, Алексей. Утро доброе, Мария.
Да, здравствуйте.
Давайте с вами попытаемся понять. Вот эти вот безумные цифры, которые назвал Росприроднадзор, компенсации, которые ждут от Норникеля за вот этот разлив. Насколько это адекватная сумма и как это вообще возможно посчитать?
$2 миллиарда, я напомню. Ну, порядка там 150 миллионов рублей.
Миллиардов,
да. Ну, во-первых, безумные цифры последовали после безумной аварии, поэтому здесь все-таки нужно как-то сбалансировать, что перед этим было. Там действительно была крупнейшая в заполярной Арктике в мире, не в России, а в мире, авария с выбросом нефтепродуктов. Значит, отвечая на вопрос, что там действительно есть методики.
Они чьи? Давайте сразу.
Они государственные. Их придумал Министерство природных ресурсов. Для каждого элемента окружающей среды, для почвы, вод, грунта и атмосферы, есть специальные формулы. Они утверждены приказами Министерства природных ресурсов. То есть это официальные там подписи министра, это математические формулы. Значит, они отталкиваются от так называемых такс. Такс. Ну, по нефтепродуктам это сколько будет стоить, если вы запустили в какой-то водный объект тонну нефтепродуктов или нефти.
Mm-hmm.
Ну, значит, для таких объемов это 400 тысяч рублей за тонну. А потом, соответственно, есть формулы, в которых есть так называемые коэффициенты повышающие, календарный, региональный, коэффициент бездействия, КДЛ его еще называют, вокруг него сейчас, кстати, спор, и коэффициент... инфляционный, да, потому что таксы на 7-й год, 20 лет прошло, больше 10 лет прошло, поэтому мы сейчас, все это должно умножаться. Вот когда все это перемножается по максимальным коэффициентам, то мы теоретически выходим на вот эту сумму, как вы сказали, безумную, да, $2 миллиарда, с одной стороны, а с другой стороны, есть цифра Норникеля. Не забывайте, что у него были свои расчеты, которые, ну, примерно оценивают в 10 миллиардов. Порядок чувствуется.
Ну, я помню, 10 миллиардов оценки Норникеля, это когда на вопрос Путина, сколько в итоге там ущерб, потом он бросил, ну, там 10 миллиардов.
10 миллиардов,
ну, все отдадим, наверное, да, все отдадим, вот просто рубаху снимем, да?
Мария вот правильно подметила, что там все было, на самом деле было продолжение фразы. Да, 10 миллиардов, сколько надо, столько заплатим. Но в пределах 10 миллиардов. Выглядело смешно, конечно.
Язык мой, враг мой.
Да, здесь вся комичная ситуация подтверждает, что вопрос не столько даже... экономически, ну, для Норникеля он, конечно, экономический, а вопрос политический. Вот, Алексей, я вам направил ссылку сейчас через Машу Базарову.
Да. Путин про Арктику. Стратегия развития Арктики говорил в прошлом году до 2035 года.
Да. Да. Нужно понимать, что все это происходит на фоне очень таких больших имиджевых потерь лично для президента. История очень политизирована. Песков уже высказался, что вмешиваться в спор МПР не будет. Это значит, что Потанина точно Путин вытаскивать не будет. И что в 2021 году Россия вообще председатель с 2021 года на 2 года председатель в Арктическом совете. Это одна из последних...
Где Норвегия, там...
Норвегия, Финляндия. Штаты, Канада, ну, то есть 4 страны НАТО, на всякий случай, да, ну, и Россия 5-я, имеющая выход к Ледовитому океану, фактически последняя площадка нейтральная, где после всех этих крымских историй на высшем уровне люди могут собираться и каким-то образом обсуждать вещи, ну, хоть как-то не связанные с политикой, такой большой политикой, да. И вот в этой ситуации, скажем так, Россия, которая всегда заявляла свое лидерство, первенство в индустриализации Арктики, получает вот такое пятно в прямом переносном смысле. И, конечно же, в такой ситуации Путин, это личная история Путина уже, что он заявил вот в этом анонсе, что повестка России в Арктическом совете, каждая страна приносит свою повестку, будет природоохранной, что мы идем в Арктику с наивысшими, ну это не первая фраза, он еще раньше об этом говорил, с наилучшими, наистрожайшими экологическими стандартами, и вот тут тебе нате, да?
Облажались.
Поэтому здесь облажались, подставили его по полной, поэтому вопрос очень политический, очень политизированный. Я думаю, что... Дальше будет суд, Кремль будет не вмешиваться, как и в другие истории резонансные, о которых мы все слышим, понятно. И суд будет уже решать, как бы, я думаю, в пользу Министерства природных ресурсов. Я думаю, что будет выйден на какой-то консенсус, наверное, будет снижена вот эта цифра в 148 миллиардов, меньше 2 миллиардов, наверное, все-таки не заплатят, но явно будет выше 10 миллиардов. Ну и дальше начинается самое интересное, смотрите.
Я напомню только слушателям, Владимир Чупров у нас из Greenpeace.
Да, на всякий случай, да, Greenpeace, нам приходится заниматься, и вот во всех странах Greenpeace это такая алармистская организация, мы тут экономистами в России стали, еще Greenpeace в России по Лермонтову больше, чем Greenpeace. Да, потому что сейчас, ну, мы вынуждены это говорить, мы пишем законопроекты, так, на всякий случай, постоянно нам приходится влезать в экономику, в экспертизу какую-то, вообще не наши вещи, но приходится в этой стране делать, ну, мы не обижаемся. Да, и... Дальше вопрос, как бы, что вот произошла эта авария, да, произошли вот эти вот все истории резонансные, да. А дальше-то что делать? Вот мне больше интересует, что дальше. Потому что сегодня это не первая, не последняя авария. Вот Путин в 2018 году, еще Путин в 2018 году предупреждал, что такие аварии будут. У нас, вот читайте указ Путина от 6 мая 2018 года, что 70% опасных объектов, это вся нефтянка на самом деле, в том числе и газ, и ядренка, это все переэксплуатируется, оно превысило все нормы эксплуатации. Ну, их там продлевают до аварии, потом, значит, как авария, это все как бы металлолом. И потенциальный ущерб до 1 триллиона рублей, ну, там 800 миллиардов звучит, по-моему. И тут вопрос, а как же решить и предотвратить такие аварии на системном уровне в будущем? И вот возвращаясь к этим 148 миллиардам, мы как раз...
Это инвестиции будут? Переоборудование?
Нет, не совсем, не совсем. Это не инвестиции, это мотивация к инвестициям. Понимаете? Потому что когда Норникель платит 30 тысяч рублей за то, что в эту несчастную речку Далдекан в 16-м году слил очередные там хвосты какие-то, да, хвостохранилище, речка у них красная течет там, это, да, а у них прибыль чистая за 2019 год около 6 миллиардов долларов, 400 миллиардов, ну, полтриллиона рублей, окей, ребят, заработали, молодцы. 30 тысяч рублей за вот это дело. Никакой мотивации акционерам для того, чтобы поменять железо, ее нет.
Это показательная порка будет. И то есть государство с таким приговором, с таким решением скажет, так будет с каждым.
И так будет с каждым. На самом деле прецеденты были. В свое время такой же чек был выставлен Сечину в Роснефти за самотлор, это несчастное озеро в Ханты-Мансийском округе. Было все то же самое. Потом сказали, ребят, там 3 или 7 миллиардов. Сечин лично вмешивался, быстро нашлись деньги, быстро нашлись технологии, это все есть. У Сечина деньги есть, да, и начали как бы менять трубы. А у нас в год 10 тысяч нефтяных разливов. Это только официально то, что дают компании. 10 тысяч, на самом деле, в разы больше. Компании за это вообще ничего не платят. Ну, там, 5-10 миллиардов. Цена вопроса 1 триллион 300 миллиардов, да. А чистая прибыль 2 триллиона у топ-7 нефтяных компаний мы считали. То есть я к чему говорю? Что у этих ребят деньги есть. Но существует общественный негласный договор. Ребята, давайте так, мы закрываем глаза на ваши делишки. Вот вы тут слили, вот тут пролили. Цена вопроса сотни миллиардов. Вы это в прибыль себе, потому что не до инвестиций, это прибыль. А за это вы лояльны, будете нам как бы в федеральный бюджет платить нормальные налоги. И вот этот общественный договор, он негласно до сих пор существовал. Я очень надеюсь, что он прекратится, потому что Путину, да, нужно платить федеральный бюджет, нефтянка, например, половина федерального бюджета.
Владимир,
с одной стороны.
Смотрите, я не совсем понимаю, где нам здесь правду искать? Вы говорите, 148 миллиардов, которые хотят назначить Норникелю, это политическое решение, показательно будет. 10 миллиардов, о которых говорил Норникель, это сумма, которую они сами назвали, наверное, руководствуясь исключительно своими экономическими соображениями, ну, они хотят заплатить меньше. А как это независимое оценка может быть проведена?
Но если говорить про независимую оценку, то нужно брать вот эту формулу и просто ее перепроверять. Да? Ну, известен календарный коэффициент, что это в мае произошло, там 1,25. Есть региональный, что это бассейн Карского моря, там 1,23, по-моему. Да? Есть инфляционный, 2,578. Да? Дальше самое интересное, это и вокруг спора, если посмотрите, коэффициент бездействия. То есть, когда компания начала локализовывать аварию. Там же что произошло? В пятницу в 12 часов 29 мая происходит авария. Там, значит, все на ушах, и сигнал идет, где-то он пропадает. Соответственно, и ребят ничего не делают. Говорят, все нормально, это просто там машина куда-то врезалась, пожар, мы его потушили, все хорошо, да. Проходит день, второй, третий. Там, значит, полиция отцепляет этот участок. Туда не может попасть федеральный Роспотребнадзор. Они ничего не делают. На каком-то этапе из Мурманска, хотя у них в Дудинке рядом аварийно-спасательный центр, из Мурманска за 1000 километров прилетает, значит, спасательный отряд с морскими бонами. С морскими бонами в небольшой, значит, речушке.
Владимир, у нас просто полминуты, извините. Ваша оценка Greenpeace. Сколько это реально стоит?
Ну, порядка 100, я думаю, это будет честно, с одной стороны.
100 миллиардов рублей.
Порядка 100, я просто не знаю всех деталей, потому что это нужно перепроверять всю историю. У нас нету всей информации. Вот здесь еще одна проблема системная, что нет мониторинга.
А вы собираетесь поехать туда, пробы взять какие-то?
А мы уже были там.
Были.
Вот с новой газетой. Мы
14, это да.
14 июля Муратов проводит, кстати, с нами пресс-конференцию, и мы там все озвучим. Там интереснейшая история, как мы увозили, как нас ФСБшники, соответственно,
послушаем.
Полицейские.
Да.
Полицейские отбирали лодку. Ребята остались, силовики в тундре, ребята остались, без топлива, эти улетели.
Послушаем внимательно ваши выводы. Да, Владимир, спасибо огромное.
Это было интересно.
Владимир Чупров, проектный директор российского отделения Greenpeace в утреннем развороте.
Просыпаемся. Я захожу вот так в Яндекс. И в топе везде Волочкова.
В Москве 8 часов 45 минут.
То, о чем не говорили по радио.
Сталин сегодня превратился из реального человека в миф. А борьба с мифами никогда не была эффективной и потому сейчас практически бессмысленна. Мнение Владислава Иноземцева.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг после 16 часов в программе «Быль о правах. Изменить государству». Ведущие адвокат Калой Кильгов и Алексей Кузнецов. «Быль о правах». Четверг после 16 часов. В этот четверг после 20 часов в программе «Ищем выход». Дело Ивана Сафронова. В нашем эфире адвокат правозащиты «Открытки» Олег Елисеев и специальный корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов. После 20:30 дело Юрия Дмитриева. И у нас в гостях журналист Виктория Ивлеева и писатель-публицист, профессор Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Архангельский. Ведущая Татьяна Фильгенгауэр. Ищем выход в четверг после 20:00.
Все выпуски любимых программ, даже те, которые вы пропустили. А еще доступ к новостям, блогам и архивам. И даже в отсутствие подключения к интернету. Цифровая версия «Эхо Москвы» в мобильном приложении доступна в App Store и Google Play. 12+.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало меня, подключайся к эху, слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Ю-ху-ху.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы!».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Мы все обожаем солнце, ведь одно лучше любых лекарств избавляет от стрессов и плохого настроения. И так не хочется на пляже вспоминать о предостережениях врачей, что солнечное излучение небезопасно. Попробуем найти золотую середину между желанием подольше побыть на солнце и советами дерматологов. В принципе, наша кожа от природы хорошо приспособлена к общению с ультрафиолетом. Но естественные защитные механизмы организма не могут подстроиться под ритм современной жизни. Если же средней полосы раз в год на пару недель оказывается в субтропиках, то его кожа не успевает тут же приспособиться к изменившейся интенсивности солнечного излучения. Поэтому пренебрегать простыми правилами нахождения на пляже и неосмотрительно часами жариться под палящими лучами по меньшей мере вредно. Защитные силы кожи постепенно иссякают под таким стрессом, а в результате появляются морщины. Но не только этим опасно чрезмерное облучение. Последствия могут проявиться через много лет, и самое страшное из них меланома, рак кожи. Поэтому обязательно нужно пользоваться солнцезащитными кремами и косметикой с фильтром от ультрафиолетовых лучей. И это прежде всего относится к тем, у кого светлая кожа и много родинок. Непосредственно загар – это повышенная выработка меланина, пигмента, отвечающего за защитную реакцию организма на избыток ультрафиолета. И такой загар не может быть здоровым, если получен путем многочасового лежания, стояния или плавания на самом солнцепеке. Но отказаться от привычки загорать на пляже тоже невозможно. Поэтому многие косметические фирмы начали включать в свою солнцезащитную косметику специальные компоненты, которые помогают загорать быстрее. Они запускают в организме реакцию выработки меланина. Пигмент синтезируется с удвоенной скоростью, и вы получаете загар нужной интенсивности, проводя меньше времени на открытом солнце. Кстати, время, которое вы можете провести на солнце без последствий, в течение которого кожа может сама защищать себя от ультрафиолетовых лучей, дерматологи называют временем самозащиты. Это время резко уменьшается при попадании в зоны активного излучения. А цифры на солнцезащитных кремах показывают, во сколько раз можно продлить ваше пребывание на солнце по сравнению со временем самозащиты. Например, вы без проблем можете пробыть на солнце 5 минут. Если при этом вы используете солнцезащитный крем с фактором 12, то можете не опасаться за состояние кожи в течение часа. Кстати, дерматологи не рекомендуют хранить солнцезащитные кремы. Второгодники могут подвести вас в самый ответственный момент. Дело в том, что ультрафиолетовые фильтры в кремах быстро разрушаются. Так что даже если у вас остались прошлогодние кремы, перед поездкой в жаркие страны лучше купить новые. А старыми можно пользоваться в нашем умеренном поясе. Отдельно стоит сказать о детях. Механизм естественной защиты кожи от ультрафиолетового излучения формируется только к 3 годам. До этого возраста малышам лучше вообще не загорать. Для детей постарше разработаны специальные детские солнцезащитные средства. Можно взять и взрослые, но с максимальным фактором защиты. С маленьким ребенком стоит ехать на море только в том случае, если вы готовы провести там 3-4 недели. Купание, свежий воздух и солнце окажутся полезными для здоровья ребенка, если первую неделю вы терпеливо потратите на акклиматизацию. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
8.52, «Эхо Москвы», Маша Майрес, Алексей Нарышкин, Настя Рак. Доброе утро.
Доброе утро. Да.
Ну что, поговорим немного о монополиях с вами. Сегодня стало известно, например, что Сбербанк
да. заработал рекордные более 16 миллиардов рублей именно на комиссиях от переводов денежных средств. Это первые три месяца 2020, а за первую половину этого года на данных переводах, на комиссиях от данных переводов он заработал 31 миллиард рублей. Вспомним немного истории. 2019 год, когда фактически ФАС, ЦБ и Минфин признали Сбербанк по сути монополистом, потому что в 2018 году на долю переводов пришлось именно 94%. Ну, именно на Сбербанк я имею в виду, да, при том, что доля на карточном рынке и рынке средств физлиц Сбербанк занимает порядка 66% и 45%, да. Сейчас у нас с вами с 14 июня отменена всякая комиссия за переводы между регионами. Да, мы помним, существовал такой роуминг. Но обязали, Центробанк обязал подключиться к системе быстрых платежей, в принципе, крупнейшие банки. Сбербанк был одним из самых последних, кто туда подключился. Плюс ко всему банки начали отмечать, что появились проблемы именно с переводами в Сбербанк. Я полезла в свое приложение. Оказывается, система быстрых платежей в Сбербанке, она спрятана где-то там, где надо подключиться, ее надо активировать, к ней надо дать согласие. То есть, можно сказать, созданы такие...
Сбербанк в этом не заинтересован.
Не то, что припомню, но да, как-то это все так спрятано. Потому что собственная комиссия у Сбербанка при переводе в другие регионы составляет 1.5% от суммы перевода и минимум, по-моему, там 30 тысяч рублей. Вот и получается, что Сбербанк зарабатывает вот на таком банковском роуминге, который, по сути, у нас с вами отменили.
Вообще, дикая история, меня вот удивляет, это же деньги из воздуха. Точно так же, как раньше было с мобильными телефонами. Когда ты в рамках одной компании звонишь, не знаю, просто из другого региона. То есть ты за что платишь? Ну, если ты, условно, ты с МТСом поехал в, не знаю, в какую-нибудь Бурятию, условно, и ты точно так же пользуешься телефоном, точно так же звонишь на эти же номера, почему ты должен платить по повышенному какому-то коэффициенту? И здесь то же самое. Но ты просто переводишь деньги. Но ты как, с точки зрения...
Но банк же осуществляет транзакцию, правильно? И за все свои транзакции... Банк это что? Банк, по сути,
я не согласен.
Организация, которая взяла у тебя твои деньги себе в долг, и она их таким образом оборачивает. Ты что такое депозит в банке? Банк у тебя взял деньги в долг, и он должен на них заработать в любом случае, чтобы выплатить процент другим людям по депозитам. Поэтому смотрите, ну что такое, например, счет ИП в банке? ИП платит за расчетный счет, ИП платит за перевод между расчетными счетами, ИП, чтобы свои собственные деньги изъять с расчетного счета, тоже платит деньги. Мы, ну, знаете, с другой стороны... Когда существует монополия, и когда существуют одни правила для всех. Вот создали систему быстрых платежей как раз-таки для того, чтобы не платить. Но каждый начал искать свою собственную лазейку. Пока речь идет о Сбербанке, потому что оно действительно крупнейшее. Вы зайдите, если посмотреть историю Сбербанка, как она очень красиво и интересно написана. 1 марта 1842 года там, и так далее и тому подобное. Да? И не мог предположить, что будет неразрывно переплетена с историей России.
Слушайте, это все, конечно, прекрасно.
Конечно, банк, монополист.
Ась, ну одну секунду, ну подожди. Но все это понятно, но это действительно это рынок, который диктует вот такие вот сейчас правила. Да, банкиры, это всегда ассоциировалось с людьми обеспеченными, с людьми, да, как мистер Твистер, понимаешь, из известного произведения. К чем закончилась история, когда Сбербанк сказал, что, что им предъявили за комиссию по ЖКХ, они говорят, ребят, извините, тогда мы не будем просто принимать платежи. ЖКХ. Время. А, нам надо уже остановиться. Да, все. Прошу прощения, в следующий раз. Расскажи, пожалуйста.
Все, спасибо. Девять часов шесть минут. Это «Эхо Москвы». Маша Майерс, Алексей Нарышкин. В Ютубе у нас идет трансляция. Доброе утро.
Доброе утро.
В этом части поговорим о том, как депутаты бросились приводить законодательство в соответствии с поправками в Конституцию. Интересное здесь теперь положение, появится положение по поводу территориальной целостности. Там есть хитрости, которые мы вам расскажем. Путину будет можно, а нам с вами нельзя. Ну, вот так вот. Владимир Кадыров. Господи, что у меня в голове? Рамзан Кадыров рассуждает о своих врагах и... нет, не методах борьбы. Рассуждает о своих врагах. Подробности.
Но он прокомментировал, да, убийство.
Да, убийство в Вене своего оппонента. После середины часа у нас в гостях глава Ростуризма Зарина Дагузова. Вопросы по поводу турсезона, может быть, того же Крыма, где все вот так вот плачевно и дорого. Присылайте нам. Работает чат в Ютубе, где у нас идет трансляция, и смски плюс 7985-970-4545. Через 3 минуты вернемся к вам.
Среда обитания. Новости экологии с Анной Форостенко.
Много ли места для каждого из нас в экологической нише? Не страшно ли менять среду обитания? Отвечаем вместе на эти и другие вопросы.
Эко-будни.
Волгу ждет проверка. Великую русскую реку проверят на наличие в воде пластика. Здесь пройдет грандиозное экологическое исследование, главная цель которого не только найти микропластик, но и понять, кто или что загрязняет воду. Исследователи пройдут от поселка Селище до села Городня на Иванковском водохранилище. Это 370 километров наплав средств. На нем есть все самое современное и необходимое для подобных работ. Проект оздоровления Волги затрагивает 16 субъектов Российской Федерации. Цена вопроса примерно 5 миллиардов рублей. По этому проекту намечены и большие работы в Ульяновской области. В мае на очистных сооружениях левобережья Ульяновска началось строительство первой в регионе станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Работы должны быть завершены к концу этого года. На правом берегу подобная станция появится в будущем году. Также в планах провести реконструкцию очистных сооружений и канализации Новоульяновска, Димитровграда, Барыша и Инзы. Но в ближайшие 4 года объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод должен быть снижен в 3 раза.
Эко-логика.
В Ставрополе появится второй ветропарк. Итак, в крае появится ветропарк мощностью более 71 мегаватта. Он будет возведен на территории Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. Этот проект позволит создать современное, высокотехнологичное и экологически чистое производство электрической энергии. Его общая стоимость почти 8,5 миллиардов рублей. Напомним, что и первый ветропарк в крае также появился в Кочубеевском районе. Строительством сентября 2019 года занимается ветроэнергетический дивизион Росатома компания «Нововинд». Второй ветропарк планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2024 года. Для Ставрополя принципиально важно, чтобы он принес региону новые рабочие места, инвестиции и налоги. Это уже комментарий властей Ставропольского края. В сентябре прошлого года была утверждена 5-летняя программа развития электроэнергетики региона. Документ амбициозный. Он предусматривает занятие краем лидерских позиций в развитии зеленой энергетики.
Эко-мания.
Дорогу малькам и молоди рыб. В этом году водоемы Тверской области стали местом обитания более 5 миллионов штук молоди рыб. А выпущенные мальки выращены в экологически чистых условиях бассейновым методом. Всего за последние 3 года здесь выпустили примерно 11,5 миллионов мальков и молоди. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осуществляется на 9 водных объектах Тверской области, в том числе на Верхневолжском, Вышневолжском водохранилищах и озере Селигер. Проект «Экология», который реализуется до конца 2024 года, направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят 4 триллиона рублей, 3 из которых пойдут от инвесторов.
Новости экологии в программе «Среда обитания».
Развернитесь, пожалуйста.
9:10. Здравствуйте, Маша Марс, Алексей Нарышкин. Здесь про Фургала. Давайте разберемся. Вот пишут РИА Новости, что уже даже отправили в Москву, вылетел. Знаешь, как это обычно бывает? Вот самолет летит, летит. Причем это же не какой-то спецрейс, да, и это не истребитель. Посадили в какой-нибудь, не знаю, там, обычный, да, конечно, в эконом. Человек, ладно, был губернатор человек, сейчас уже, считай, там, дело нескольких часов. Будет
сам
указ.
Же закон принял об этом, что не должны чиновники бизнес-класса.
Да. Да, вот пожинай плоды.
Вот и
да,
пожинайте плоды.
Как это,
да.
Обычно, как это обычно выглядит? Вот летит сейчас где-то Фургал, я не знаю, над Сибирью, может быть, и у него наручники, рядом сидят эти ФСБшники, и скоро, ну как скоро, часов через 5, наверное, 6-7 приземляться в Москве, потом вот этот автобус, микроавтобус куда-нибудь поедет, или форт, вот допрос, суды и меры пресечения. И ждем, наверное, указа Владимира Путина. Но сначала будет комментарий Пескова. конечно же.
Ты никакой интриги
Владимир Путин не вмешивает. Ну, я просто в Англии, я все знаю. Mm-hmm. Все знаю наперед. Знаешь, у меня ощущение дежавю. Мне кажется, когда-то у нас уже ловили губернаторов, были прецеденты. Были mm-hmm. прецеденты. Ловили губернаторов, судили, отправляли в тюрьму. Тут написали какую-то странную вещь. Дело Фургала очень похоже на дело Белых. Ну, Господь с вами, абсолютно ничем не похоже. Ну, вообще ничего общего. Вы помните, за что Белых осудили? Белых осудили за взятку. У Фургала не взятка. Фургал, по версии следствия, организовывал убийство людей. Причем делал это до того, как он стал губернатором. Так что ничего общего нет. Ну, только, знаете, если по тегу губернатор, ну, окей, хорошо. Вот интересно пишет политолог Федор Крашенинников. Очень четкое послание на старте нового электорального цикла. Вот эта история с Фургалом. Губернатором может быть только тот, кого согласовал Кремль. Все остальные допущенные к выборам персонажи потенциальные арестанты, особенно в случае своей победы. Даже если победит не тот, кто нужен, хуже в итоге будет только ему. Не мытьем так катанем губернатором станет тот, кто нужен. В том, что губернатор региона стал такой персонаж, как Фургал, виноваты не избиратели, а те, кто создал эту ушлепочную систему, при которой выбирать можно только между плохими вариантами. Виноват Фургал или нет, я не знаю, но боюсь, что если бы на него не было компромата, его бы даже к выборам не допустили. Кстати, вот это интересная мысль.
Да.
Это то, о чем я тебе говорил, что всегда есть на каждого человека какой-то досье, которое можно при желании достать.
Ну, эта система, она действительно выстроена ровно так, как ей удобно, понимаешь? И если, условно говоря, нужен тот губернатор, который управляем и зависим, то тогда ровно такие губернаторы будут в любых субъектах Российской Федерации, вне зависимости от того, там, по назначению они или это выбранная должность. А это мы тоже проходили, в общем, уже. Поэтому нет ничего удивительного.
Цитировали мы Низ Игоря, телеграм-канал Низ Игоря. Вот он продолжает эту тему, ухватился за нее клешнями своими. От того, как быстро назначат нового губернатора Хабаровского края, мы поймем степень готовности к спецоперации со стороны внутриполитических администраторов. Вернется ли в край команда Вячеслава Шпорта? Это вот тот самый единорос, который Фургалу проиграл 2 года назад. Но учитывая, что Фургал максимально постарался встроить своих людей, ждет ли нас Коми 2 и делегируемый комиссар от Москвы. Надо следить за позицией полпреда Трутнева, у которого были существенные претензии к Фургалу. Я так понимаю, Коми 2 речь идет о том, что по делу Вячеслава Гайзера все руководство Коми село, если ты помнишь. Там какие-то заместители, министры, и все они были объединены в ОПГ. И сейчас, по-моему, тоже говорят про Фургала, что у него тогда, в 2000-х, была организованная преступная группа.
Ну, если уже один из его соратников сидит, то, в общем, наверное, в этом нет ничего удивительного, да.
Тоже интересная история с петицией, да, ну, казалось бы, да, вот сколько там, Яша, по-моему, в новостях сказал, 20 тысяч подписей уже собрали под петицией. Ну, что она может поменять? Ну, ребят, это же не на этом уровне решается. С другой стороны, понимаешь...
Разговор не о том, что она может поменять, а разговор о том, что если это действительно народный губернатор, я еще раз призываю вас писать, если вы из Хабаровского края, потому что мы про это ничего не знаем и не сильно за этим, в общем, следили, за исключением того, что действительно это был один из немногих кандидатов, кто стал губернатором не от ядра. Ну, и не сам выдвиженец, вот эта вся история, да? Вот. И при этом вот это вот народный губернатор, поддержка из народа, простой парень из наших, врач, многодетная семья, значит, вот эти все популистские истории, связанные там с тем, что яхту, наконец, скинули с бюджета края в связи с тем, что Фургал сказал, что нам негоже нам яхту содержать и нужно ее продать, она действительно была выставлена на торги. Ну, в общем, вся вот эта история вполне возможна. Почему нет? Но это тот пар, это тот, в общем, то недовольство, которое люди выражают, используя этот инструмент. Ну, просто потому, что других инструментов нет. Не знаю, сейчас посмотрим, там, пикеты, задержания, не знаю, там, может быть, из-за губернаторов тоже ходят. Понаблюдаем, это довольно любопытно.
К Конституции перейдем. Значит, вчера нам было сообщено о том, что Госдума начала активно приводить законодательство, в том числе уголовное, в соответствии с Конституцией. Было сказано нам о том, что есть у нас статья, разумеется, по экстремизму, и в Конституции, мы помним, да, было заложено с поправками, что теперь нельзя, запрещено рассуждать о нарушении территориальной целостности. Угу. И вышел, по-моему, Крашенинников и начал говорить, что вот наказание такое-то, оно будет строгое. Но Дмитрий Гудков, бывший депутат и политик, он объясняет, что не все так просто. нет законопроекта, который приравнивает отчуждение территории к экстремизму. Не слушайте тех, кто будет вам про это рассказывать. Клишес внес в Госдуму совершенно другой документ. И он настолько смешной в своей наглости, пишет Гудков, что его нужно процитировать целиком. В общем, там написано, что нарушение территориальной, нарушение целостности Российской Федерации...
Заменить словами... Заменить,
да, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами. Что это значит? И на это обращали раньше внимание, но теперь, поскольку будет уже закон соответствующий, будет наказание, то можно лишний раз напомнить. Изменилось только одно, пишет Гудков. Теперь Путин может отдать Курилы или любую другую часть России, и ему за это ничего не будет. Но обычных людей как сажали, так и будут сажать. В этом Россия постоянно как никогда. Читайте, друзья, первый источник. Ловите Клишеса на горячем. Это такое напутствие.
Ты знаешь, ну, поскольку ни одно слово, я рискну предположить, не появляется в этих документах просто так, то мне очень интересно было бы, ты же у нас отвечаешь за будущее, да, там вангуешь периодически, а к чему мы готовимся в связи с этим вот изменением? То есть какие могут быть повороты?
Ну смотри,
пример с Курилами, конечно, показательный, но просто мне кажется, Кремль уже на язык сломал говорить о том, что Курилы...
Почему? Почему? Я где-то читал, что японцы как-то очень болезненно отреагировали на то, что у нас в Конституции будет записано вот это положение о неотчуждении территории. Получается, все вот эти разговоры о том, что мы можем договориться, в принципе, по Курилам, по спорным территориям, да, или северной, по-моему, территории они это называют, все это, получается, куда-то в топку отправляется. Ну нет, вот вам принимаются поправки, вот вам сейчас будет уголовный кодекс, но вот это вот окно возможностей для Путина остается. Это круто, это хитро, понимаешь? А самое-то главное, они во время кампании по поправкам про это не голосовали и не рассказывали, про эту возможность у Путина не рассказывали. И сейчас выходят, кто там, Клишес или Крашенингов, они говорят, вот экстремизм, отчуждение территории, территориальная целостность. А то скажи, что Путин, если захочет, может Крым отдать кому угодно, не знаю, Египту отдать Крым, может Курилы отдать, может китайцам что-то отдать, может друзья, можно Турции что-то отдать. Наверное, можно что-то на что-то обменять. У Владимира Путина будет карт-бланш в этом смысле.
А, да, у Владимира Путина окно возможностей, а у нас окно рекламы, и мы вернемся через 2 минуты.
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Товары для дома со скидкой 50%. С 9 по 12 июля 2020 года. «Метро». За качество отвечаем. Ассортимент акций и количество товаров ограничены. Скидка предоставляется на кассе. Скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700 177.
Пересадка волос. Клиника ШФЕ. Без боли, без рубцов и шрамов. Врачи мирового уровня. Естественная густота и гарантия на пересаженные волосы. Дополнительные бонусы для пациентов из регионов. Звоните 8 800 777 5959. Сайт www.hfe-hfe.ru. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку.
Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 5 00 22 11. «Мистер Дорс. Кухни и мебель».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Голосуем за стабильное будущее. Депутат Госдумы Ярослав Нилов. Удаленка. Новая реальность или трудовой кодекс эпохи коронавируса. А также снос и сохранение памятников в оценке Владимира Жириновского. Слушайте в программе «Точка зрения ЛДПР». 9 июля в 13:35.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Порядок.
Разворот.
9.21, это утренний разворот Маши Марс, Алексей Нарышкин. У нас через 10 минут в эфире глава Ростуризма Зарина Дагузова. Не забудьте, и вопросы мы ваши ждем на смс +7 985 970 45 45 и в чате, в ютубе.
Слушай, тут какой-то прям это обмен оскорблениями. Я даже не знаю, что за рожек такой, да, что за волна. Председатель Центральной избирательной комиссии, мы недалеко уходим от поправок, да, от конституционного нашего диалога. Элла Памфилова в рамках заседания Центра избиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования. В общем, работа у нее такая, да? Правда же? И ты знаешь, я не очень понимаю, как она подбирает слова. Она сказала буквально следующее. Оскорбление так называемых политических поберушек и содержанок, которые распространяют откровенную ложь, тиражируют фейки, мы не переживем. Как связано тиражирование фейков с поберушничеством и содержанками, я не очень понимаю, но очевидно, кого-то надо было задеть, оскорбить таким образом.
В смысле, это помнишь, мы вчера цитировали же это заседание комиссии в Совете Федерации по предотвращению внешнего вмешательства, где МВДшник говорил, что там какие-то эти люди ходорковые, деньги НКО, деньги Запада и прочее. Это же то же самое.
Мне кажется, это еще сексистское высказывание, потому что и поберушки, и содержанки, это как-то больше про девочек, чем про мальчик.
Почему? Это поберуш.
Поберуш и содержан,
мужчина. Так,
да?
Значит, это португалец, поберуш.
И содержан, судя по... Да. И француз, да, португалец.
Что ты удивляешься? Памфилова выполнила свое главное предназначение на посту главы ЦИК. Она себя обессмертила с этим голосованием. И вот это вот, понимаешь, сколько говна не кидай, сколько сейчас не призывай ее увольнять, она должна уйти. Она и так уйдет, у нее заканчиваются скоро полномочия в ЦИКе. Все, она все сделала. Мы можем говорить правильно, неправильно.
Все нормально, все должно сложиться, все будет хорошо.
На нее возлагалась государством и Путиным большая ответственная миссия. Она ее не провалила. Все, поправки приняли, Путина в 2018 году переизбрали, Московскую городскую думу выбрали, избрали. Идеально прошла кампания. Идеально прошла. Да, без сучка, без задоринки.
Слушай, настало время просто эффективных политиков и функционеров, понимаешь? Не устаю удивляться и радоваться за Российскую Федерацию. А всякие вот эти вот точечных вот этих вот, значит, злодеев типа Фургала, мы их найдем. Мы их вытащим, и мы их посадим, судя по всему. Рискну предположить. И Рамзан Кадыров, я просто еще одну цитату.
У нас вчера, помните, была Елена Милашина в «Живом гвозде». Мы говорили подробно про, в принципе, настроение в республике, про убийства, которые связывают напрямую с чеченским руководством. Кадыров назвал вот того самого убитого блогера и своего оппонента из Вены жертвой иностранных спецслужб. Погибшие блогеры, критиковавшие его лично, цитата, «за что боролись, на то и напоролись». То есть, получается, как бы ответственность себя снял, вряд ли он может признаться в том, что за что боролись, на то и напоролись. Тоже Елена Милашина объясняла эту историю, послушайте этот эфир или перечитайте. Там, да. Я напомню, убили в Вене чеченца, который допускал, в том числе, личное оскорбление против Кадырова и против его семьи, и чеченцы же, получившие политическое убежище в Вене, а не в Австрии, они сейчас проходят подозреваемыми по этому делу.
Развернемся.
Вот новый разворот.
9:24. Дмитрий Баринов, автомобильный эксперт, ведущий телеграм и инстаграм-каналов. Автотелеграм в нашей студии, да, хотел сказать. По телефону, вместе с нами. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Хорошо, что вы с нами, да. Давайте поговорим на автомобильные темы. Скажите, а что за история с тем, что в Европе будут платить за пробки? Это как?
Знаете, я никак не ожидал, что в Швейцарии, которую многие считают цивилизованной страной, примут абсолютно дикий закон, совершенно дикий, по которому любой владелец машины, который оказался в пробке, теперь считается виноватым и должен за это платить.
Как
то
это?
Есть там речь идет о нескольких франках, но для местных жителей, конечно, это небольшие деньги, но все равно, мне кажется, это первый шаг. Пока только это в Берне будет, но потом, скорее всего, такие же правила примут и в Женеве, и в Цюрихе. Но кто был в Швейцарии, все знают, что дороги в городах последние годы там парализованы пробками, там московских и парижских, наверное, им все-таки далеко, но для Швейцарии все-таки это проблема, да, и вместо вот ее решение современного чиновники предложили ввести так называемый пробочный этот сбор. И чиновники считают, что каждый водитель должен стараться максимально избегать пробок, то есть выбирать оптимальное время для поездки там, или пользоваться общественным транспортом. А если это не сумел это сделать, значит, он должен расплачиваться за свою беспечность. Вот такая логика у швейцарских чиновников.
То есть, подождите, то есть это касается даже не того, кто виноват, например, я не знаю, заглох или совершил ДТП,
нет,
или еще
нет,
что-то?
Нет, всех.
Вот в интересно.
В пробке, допустим, 1000 человек, 2000, ну вот собрались с них там 10 000
это не коррелируется вот с нашими, например, законами, когда у нас тут машины, стоявшие в пробке, их штрафовали, как будто они остановились в неположенном месте, это наше новоарбатское исключительно развлечение. И история вот про эту разметку, на которой нельзя стоять на перекрестках, про вафлю, и иначе тебе прилетит штраф, нет? Это, или это совсем про другое?
Это разная история. Здесь просто, если вот вы подаете в пробку, там стоите, двигаетесь со скоростью, ну, допустим, там 3 км в час или 5, и это фиксирует телематика, то все, вы считаетесь виноватыми в Швейцарии. Пока не во всей Швейцарии, пока только в Берне это будет. Но смотрите, там многие люди в Швейцарии живут в небольших деревушках, то есть из которых добраться на работу в тот же банк, в какие-то учреждения просто невозможно общественным транспортом, только на машине. И они в любом случае окажутся пострадавшими в этой истории от этих правил. Я не знаю, чем, конечно, эта история закончится. Может быть, там другие кантоны будут возмущаться, но пока вот такая система начинает работать. И я вот лично боюсь, что эти пробочные сборы могут как вирус распространиться по всей Европе и добраться в итоге до России, потому что у нас, мы знаем, все самое худшее заимствуют у европейцев, все вот эти высокие штрафы, камеры, при этом у нас дороги гораздо хуже американских, европейских, но штрафы и камеры мы заимствуем. Вот я боюсь, что такая же система может быть у нас.
И ровно для этого это Дмитрий будет... Баринов в прямом эфире на «Эхо Москвы» в самый просто прайм-тайм рассказывает об этом. Дорогие московские чиновники, вы наверняка нас слышите. Вот есть такая прекрасная идея в Швейцарии. Слушайте, но вы пишете еще о том, что московские власти снова поднимают вопрос о снижении вот с 20 до 10 километров в час, вот этот неснижаемый, как, нештрафуемый порог скорости.
Нештрафуемый порог, да.
Какой у вас прогноз относительно этой инициативы?
Ну, мне кажется, тема постоянно, видите, она всплывает, ее постоянно забрасывают. Я думаю, что в итоге, наверное, население просто приучает к этим новым правилам игры, и порог в итоге могут снизить. Хотя я это не раз повторял, что я против снижения этого порога на больших там проспектах, на улицах, допустим, на Третьем кольце, на МКАД. А вот считаю, что в переулках, вот там, конечно, ограничение максимальной скорости там на уровне, вот ограничение скорости до 5-20 км в час, там вот этот порог, он очень опасен, потому что если ограничение 5 км в час, а вы едете со скоростью 25 км в час, то у вас получается превышение уже там в 5 раз. Получается. Mm-hmm. В этих, конечно, зонах люди часто пешеходы погибают, и я считаю, что там порог нужно полностью отменять. То есть, если есть 5 км в час, то так и оставлять, или там 20 км в час. А, конечно, на обычных дорогах я считаю, что порог нужно оставить нештрафуемым. Mm-hmm.
Но прилетит, не прилетит, я только вот в этом смысле, потому что вашу точку зрения я уже слышала, но относительно того, насколько это все-таки то, чего нам избежать не удастся, я имею в виду российским автомобилям.
Я боюсь, что да, эту тему постоянно поднимают, то есть приучают, что она неизбежна, в общем, у меня такое мнение.
Дмитрий Баринов, у нас около минуты остается, расскажите еще про новый Мерседес, пожалуйста. Это очень волнует нашу премиум аудиторию, не побоюсь этого.
Да, вчера прошла частичная онлайн-презентация нового Mercedes S-класса 7-го поколения, то есть постоянно. То есть полноценная премьера состоится только в сентябре, а пока компания рассказала только о новой мультимедийной системе. И, наверное, самая интересная фишка нового Mercedes – это система дополненной реальности. То есть на приборной панели и на проекционном дисплее электроника в связке с навигацией сможет дорисовывать элементы дороги или какие-то препятствия, которые невидимы человеческому глазу, тоже разметку. И это будет, как я понимаю, не условные символы, такая реальная, приближенная к реальности картинка. То есть давайте представим ситуацию. Вы на подмосковной дороге, вечером, там, в ноябре, слякоть, дождь, все вокруг черное, ничего не видно – и за рулем обычной машины будет, в общем, не очень комфортно. А в новом S-классе на лобовом стекле отразится картинка, что будет за черным поворотом. То есть четкая разметка, деревья, там, столбы и так далее. То есть в этих условиях плохой видимость, дополненная реальность, конечно, позволит чувствовать себя гораздо увереннее за рулем. Я думаю, что появится как словно третий глаз у водителя в любых условиях. Главный вопрос для меня в этой всей истории, как эта система будет работать с нашим интернетом. То есть я подозреваю, что для идеальной работы, дополненной реальности, нужно
стабильный канал.
Да, только в Москве.
Да,
спасибо.
Дмитрий Баринов,
автомобильный эксперт. Сейчас новости.
Новый разворот.
9.35, это утренний разворот на эхе. Маша Марс, Алексей Нарышкин здесь. И к нам присоединяется Зарина Дагузова, руководитель Федерального агентства по туризму «Ростуризм». Другими словами, здравствуйте, приветствуем вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Час назад в эфире читали гневные посты Ильи Варламова, может, знаете, про Крым. Он сделал такую подборку разных предложений от крымчан по гостиницам. И основной смысл в том, что это все дорого, это низкокачественно
и стыдно.
Вы разделяете вот такую риторику относительно Крыма, который у нас, наверное, ведущий курорт?
Ну, во-первых, ребят, я так и знала, что вы начнете с этого вопроса. Можно было, в принципе,
догадаться. Ну, извините.
Да. Ну, смотрите, если говорить про цены, мы действительно достаточно плотно мониторим, растут ли цены на российских курортах или нет. В целом, в среднем, цены находятся на уровне прошлого года.
Да не может быть, серьезно? Значит... Ну, а как же так? Подождите. На уровне прошлого?
Ну, у нас в целом как бы большое количество предложений по доступным турам у туроператоров. А, так же, как и в прошлом году, средняя стоимость тура, она где-то начинается там от 20 до 35 тысяч. Она на этом уровне находилась как месяц назад, так и сейчас. Наблюдается такой определенный рост цен в таком достаточно дорогом сегменте, но тут... Как говорится, тут нечего отрицать. Действительно так. Нам очень не хватает качественных гостиниц на юге России. Это касается и Крыма, и Краснодарского края. Конечно, чем больше качественных гостиниц, тем лучше выравниваются цены, тем и качество услуг выше, и цены тоже более ровные. У нас, мы много раз, я про это говорила, что нам нужно строить еще больше качественных гостиниц вообще в целом во всех ценовых сегментах.
Зарин, смотрите, а
3, 4, 5 звезд.
Предусмотрена сейчас у Ростуризма какая-то программа субсидий, да? То есть вы понимаете, что жилье это мерзкое во многих случаях. Наверное, это понимают и даже сами владельцы. Конечно же, это понимают и те, кто приезжает на отдых. Но может быть, как-то простимулировать владельцев этого жилья? Вот держите денежки, потом сочтемся, но вот зато у вас уже в следующий сезон будет что-то приличное.
Самый лучший стимул для того, чтобы качество было выше и цены были ровнее и ниже, да, это строительство новых качественных гостиниц во всех ценовых сегментах. Как я это уже сказала, это самый лучший стимул.
Да, если
на курорте одна хорошая пятерка, то как бы результат очевиден и понятен.
И все подтягиваются.
15,
будут подтягиваться до
этого уровня. И качество выше, и цены ниже.
Так, а государство готово как-то стимулировать?
Да, безусловно. У нас фактически на финальной стадии согласования находятся правила по предоставлению субсидий на субсидирование процентной ставки по строительству и новых отелей и реконструкции старой. Это новая программа, я уже про это говорила. Мы ее запустим со следующего года. Конкурс проведем уже с высокой долей вероятности в этом году. На самом деле это такая из ключевых центральных мер поддержки, которую мы планируем оказать инвесторам для того, чтобы они больше вкладывали денег в строительство инфраструктуры. Сейчас проценты на строительство и реконструкцию отелей, они достаточно высокие, процентные ставки. Бизнес в целом низкомаржинальный, окупаемость отелей высокая, поэтому новые отели строятся в нашей стране с такой неохотой, скажем прямо. Именно поэтому вот у нас такой накопился достаточно большая проблема в сегменте как бы, да, гостиничном. И нам очень нужно расширять качественный номерной фонд. Поэтому вот будем этим заниматься. Это будет одна из основных центральных мер поддержки.
Скажите, а есть где эти гостиницы строить? Вот я как-то так попытаюсь нажать.
Но вы же сами сейчас говорите, мы же сами...
Не-не-не, я сейчас имею в виду конкретно. Нет, я имею в виду не где, в смысле в Краснодарском крае или в Крыму, а я имею в виду где, я имею в виду загруженности береговых линий, возможность выкупить у государства или получить в аренду земельные участки. Вот это вот история.
Да,
как вы сейчас всунете хороший отель где-нибудь в центре Сочи. Там просто негде это делать. А если вы это сделаете где-нибудь в удалении, то кому она нужна, эта пятерка?
Нет, и в Крыму, и в Краснодарском. Краснодарском крае есть площадки под строительство новых курортов и новых гостиниц, причем они достаточно большие.
А это государству принадлежит? Это, простите, это государству принадлежит эта земля? Ее выкупать нужно? Какой порядок сейчас?
Ну, это как бы там по-разному. Но площадки и территории точно есть.
И они доступны.
И я бы еще хотела, если позволите, просто все время всех интересует Крым, Краснодарский край. Я понимаю, что это южные наши, юг России, который всегда традиционно пользовался популярностью, будет популярен. Но у нас есть еще огромное количество прекрасных мест, где тоже нужно строить отели. Я бы сказала, у нас есть места, где отели строить нужно еще более, еще больше, чем в Крыму и в Краснодарском крае. Это касается там и Сибири, и Алтая, и Русского севера, и Кореи, и Мурманской
области. Вот, это интересно. Это то есть у вас, смотрите,
Кавказа, и Русская Балтика, Калининград.
То есть у вас, как у госслужбы, государственного ведомства, нет любимчиков на территории России. Все равны, все дети равны. Да? И вы считаете, что одинаковое внимание надо уделять и югу, и северу, и Дальнему Востоку?
Вы знаете, конечно, с точки зрения потенциального спроса среди аудитории, как бы концентрировать усилия, одни из тех регионов, на которых мы будем концентрировать усилия, это, безусловно, юг России, Крым, Краснодарский край. Но у нас огромное количество прекрасных мест, которые могут пользоваться и уже сейчас пользуются не меньшей популярностью, чем курорты юга России. И их мы, безусловно, будем развивать. В целом задача, конечно, позволить стране достаточно поступательно, равномерно развивать инфраструктуру и курорты. Но, конечно же, будут точки концентрации усилий. Есть регионы, которые в краткосрочной перспективе способны дать гораздо больше там синергетический эффект. Там уже есть инфраструктура, уже есть дороги.
А, например, кто из регионов? У кого такие перспективы есть?
Ну, это, безусловно, Байкал, это, безусловно, Алтай, это, безусловно, регионы, в том числе Русского севера, та же Мурманская область, не огромный интерес. Это, конечно же, да, Крым, Краснодарский край, без них мы, как говорится, они наши все. Это Русская Балтика, в частности, Калининградская область, где прекрасные широченные пляжи с белым песком. Уже есть достаточно много там инфраструктуры, и дороги строятся, и центр города в порядок приведен. Тоже не хватает гостиниц, курортов. Уверена, что они будут востребованы. Уже сейчас, вот сама ездила, пляжи Калининградской области полны людей. И много-много еще других регионов.
Зарина Дагузова у нас в эфире. Скажите, пожалуйста, а как вы все-таки понимаете спрос? Внутренний или со стороны, или внешний? Потому что ни для кого не секрет, ведь что вы можете сколько угодно настроить дорог, сколько угодно настроить отелей, хоть пятерок, хоть чего угодно, но если это, допустим, связано просто, допустим, с неактивным или малым по количеству или по финансовой емкости внутренним туризмом, то нужны внешние источники. Если этого... Потом у нас есть сезонность, да? То есть настроить инфраструктуру, дать предложение совершенно не означает, что там будут люди.
Но смотрите, на самом деле, как бы в том, что касается сезонности, это действительно такая проблема всех наших курортов, включая южные направления. Поэтому при развитии курортов и при создании качественных продуктов мы обязательно будем закладывать этот фактор сезонности. Наша задача создавать курорты, которые будут круглый год, ну, если не совсем равномерно заполняться, то, по крайней мере, пользоваться популярностью и спросом. Вот вы спросили вначале про спрос, я уверена, что спрос он будет, он уже сейчас есть.
Внутренний.
Люди хотят ездить по стране, и я уверена, что у нас с каждым годом растет количество и стран дальнего зарубежья, которые к нам ездят. Конечно, не с той интенсивностью, с которой бы хотелось, но я думаю, что в данном случае это как раз-таки одна из причин, по которой к нам не так много ездят. Ну, если сейчас не брать там продвижение, маркетинг, стимулирование спроса, то в принципе, в целом, не очень большое количество качественных продуктов в разных ценовых сегментах.
А как вы оцениваете?
Вот, можно я, да, продумаю?
Да, извините.
Спросили. Мы не собираемся просто строить дороги, канализации. Это как бы, ну, в данном случае не является нашей ключевой задачей. Наша ключевой задачей является создать комплексные, качественные туристические продукты в разных ценовых сегментах. Что такое комплексный туристический продукт? когда у тебя есть ответ на вопрос, как добраться, во-первых, первое, ты узнаешь, у тебя есть информация, как туда поехать. Дальше ты понимаешь, как добраться, где жить и что делать. Вот тогда рождаются комплексные туристические продукты. У нас в стране, сейчас скажем прямо, не очень много. Либо сложно добраться, но как бы есть где жить, но как бы нечем заняться, да, там на протяжении, допустим, двух недель, либо наоборот. Есть качественная гостиница, но инфраструктура за пределами этой гостиницы не соответствует твоим представлениям о том, как должен выглядеть твой отдых и так далее. Вот, вот такого сочетания комплексного, и все это еще и сопоставимо как бы по качеству и цене. Вот таких комплексных продуктов у нас нет. Вернее, как бы их мало. Поэтому мы будем комплексно и системно развивать регионы. Во-первых, обязательно заниматься как бы стимулированием спроса, потому что спрос рождает предложение. И все курорты, та же Анталия, Турция, они именно так развивались. У них тоже не сразу появились курорты, которые выстроились по всему побережью. Они на протяжении достаточно длительного периода времени занимались субсидированием туроператоров за привоз туристов, они платили за каждого привезенного туриста, то есть они постоянно стимулировали спрос и параллельно развивали продукты предложений. Вот мы уже этим занимаемся и планируем дальше достаточно системно, комплексно развивать наши регионы. Две вот эти важные составляющие – стимулирование спроса по самым разным направлениям и создание качественного продукта через поддержку инвесторов, создание для них благоприятных условий. И да, дороги и канализации без них тоже никуда не денешь.
Зарина Дагузова, глава Ростуризма в эфире «Эхо Москвы». Помните, было заявление Елены Малышевой, да, которая сказала, что коронавирус – это чудо чудесное. Она это говорила в связи с тем, что...
Ну, простите, еще раз.
Но Елена Малышева, телеведущая, говорила про коронавирус, что это чудо чудесное, потому что не берет стариков, да, и детей. Ну, так
стариков как раз берет.
Ну, да, она, детей, она детей, про детей, да, прошу прощения. Вот для вас, как для руководителя Ростуризма, не представляется, что коронавирус и пандемия – это тоже такое чудо чудесное, потому что когда еще вы могли бы наблюдать такой интерес со стороны россиян к внутренним нашим различным регионам? То есть, да. Согласитесь вы с тем, что это уникальная возможность?
Для нас действительно открылось такое окно возможностей для того, чтобы опережающими темпами развивать туризм. При этом я понимаю, что никаких чудес за одно лето не произойдет и произойти не может. Угу. Если мы на протяжении достаточно длительного времени не будем системно заниматься улучшением инфраструктуры, поддержкой инвесторов, стимулированием спроса, никаких чудес не произойдет. Поэтому... Тут у меня, как говорится, я не в розовых очках, и у меня нет иллюзий. Да, в моменте факт того, что международное авиасообщение прекращено, это, конечно, является таким дополнительным фактором интереса, но еще до коронавирусов и до вот текущей сложившейся ситуации мы прекрасно понимали, что нам нужно сделать и куда двинуться. То есть для меня ничего нового как бы сейчас не открылось. Я не вчера узнала, что у нас не хватает качественных гостиниц. Это было совершенно очевидно еще в прошлом году. И те программы, которые мы готовы запустить в этом году, мы их запускаем не потому, что коронавирус случился, а потому, что мы над ними работали весь прошлый год.
Зарина, а вы случайно не ведете случайно...
Да, в моменте это окно возможностей. Но я тут не обольщаюсь. Ну, вот окно возможностей открывается и закрывается.
Вы, случайно, не ведете переговоров с чиновниками разными, может быть, с министром иностранных дел по поводу того, что, ну вот, сейчас начнут снимать ограничения, а давайте еще немножко и поддержим, чтобы этот интерес сохранялся?
Нет, я могу вам, смотря в глаза, откровенно сказать, что я этого не делала и делать не буду. Ну, я против каких-то искусственных ограничений, мне они в целом как-то, это не по мне, я бы так сказала. Но при этом тоже буду абсолютно откровенна, что, конечно, такое временное ограничение, оно, конечно, как я уже сказала, открывает окно возможностей. И мне приятно, что многие даже, я вот скажу про свой круг общения, про своих друзей, мне приятно, что благодаря вот, ну, текущей сложившейся ситуации, которая, уверена, рано или поздно она краткосрочная, что благодаря этой ситуации многие мои друзья поедут по регионам нашей страны, увидят то, что они бы, может быть, при других обстоятельствах не увидели. Мне это приятно, и я рада.
Выездные визы.
Более того,
выездные визы, расскажите.
Приятно, что эти самые люди поедут со мной в большую компанию отдыхать по России этим летом. Ну, при других обстоятельствах мне бы, наверное, чуть сложнее было их уговорить.
И собрать. А выездные визы для россиян вы бы стали лоббировать?
Нет.
Ну, как нет? Ну, а опять же, по тем же самым соображениям. Зато все будут путешествовать по нашим здравницам, курортам, Кавминводу и так далее.
Ну, я вам честно скажу, мне, во-первых, этот вопрос даже никто не задавал, мне не спрашивали там.
Ну, вот хорошо, уникальный вопрос.
Или нет. Но даже если бы спросили, ну, так вот на вскидку, мне эта идея не нравится. Я, наверное, в данном случае спонтанно отвечаю просто как гражданин, как гражданка России, как человек. Так, я тоже турист. Я тоже люблю путешествовать, в том числе ездить по миру. Ну, я же тоже человек, как бы, не только глава Ростуризма, я такой же турист, как и вы. И я бы не стала делать как бы, каких-то историй, которые бы мне самой не понравились при других обстоятельствах. Но я еще раз подчеркну, окно возможностей меня не может не радовать, и это для вас тоже прекрасный шанс увидеть нашу страну. В ней есть много замечательных мест.
А скажите, пожалуйста, вот, ну, если так вот в прошлое немножко, вот можно ли сказать, что на развитие туризма там всерьез повлиял, например, запрет на выезд силовикам?
Ну, я думаю, что это было, как говорится, уже достаточно давно.
Ну да, до вас. Но тем не менее, вот здесь был как раз временной лаг, да? То есть коронавирус это очень коротко.
Количество отдыхающих в стране выросло, да. Количество отдыхающих в стране выросло за последние годы, процентов где-то на 20-30. И этот факт наверняка тоже повлиял.
А как вы оцениваете вообще? Как вы оцениваете вообще количество, ну скажем так, объем внутреннего туризма? Вот от 146 миллионов, сколько у нас людей путешествует внутри России? Вот не коронавирусная вот эта история, нет сезона там по прошлому?
Ну смотрите, у нас есть официальная статистика, в соответствии с которой 60 миллионов человек в год размещается в отеле. Из них примерно половина это с целью отдыха и досуга. Примерно оставшаяся половина – это с бизнес-целями, так называемый бизнес-туризм. Uh-huh. Половина. Uh-huh. У нас, конечно, нам хочется больше, конечно же. И у нас есть статистика, в соответствии с которой у нас на одного гражданина нашей страны приходится 0,4 поездки. Мы смотрим по странам-лидерам, ну там, в странах-лидерах там, мирового туризма у них на одного человека в год приходится там, от 5 до 7 поездок.
Но это внутренний туризм вы имеете?
Да, это вот я сейчас говорю абсолютно про внутренний туризм. Mm-hmm. Мне, конечно, нам хочется, и мы будем к этому стремиться, чтобы как можно большее количество граждан нашей страны могли позволить себе комфортные, доступные путешествия по нашей стране. Но, кстати говоря, надо вот отметить, вот те же Соединенных Штатов Америки, в Японии люди так много путешествуют за счет того, что у них очень распространены так называемые long weekend'ы, короткие поездки выходного дня. У них такая целая культура коротких поездок. Я, честно скажу, для себя сама открыла эту историю в прошлом году и с удивлением обнаружила, что путешествовать можно чаще и дешевле, если суббота-воскресенье и вечер-пятница рассматривать как возможность для короткого путешествия.
Так у нас самые дорогие билеты на пятницу да на воскресенье, но по авиации...
Ну, вы знаете, не всегда. Вот я смотрела в Калининград, 2000 рублей билет.
Нет, я имею в виду относительно будней. Нет, я имею в виду относительно будней, Зарина, относительно будней, потому что вы в тот же Калининград в среду полетите за 1000. Я не сказала дорого, я сказала, что самые дорогие относительно других.
Но при этом, смотрите, не обязательно ведь на самолете. Можно... Вот вокруг той же Москвы можно сесть там за руль автомобиля, доехать там в пределах часа-двух там до разных регионов, там доехать до Тверской области, до Тульской, там от часа до трех. На том же Сапсане ты можешь достаточно комфортно и тоже недорого, там недорогие билеты, тоже добраться до каких-то близлежащих регионов. Вокруг Москвы много есть уже интересных мест. И выходные провести не в Москве, скажем, а в другом регионе увидеть что-то новое, покупать местную кухню. То есть это такое, выходные, маленькая жизнь, маленькое приключение.
Но это же не потому происходит, что я это придумать не могу, а потому что я умножаю поездку на Владимир, на пробку на Горьковском, да, там, или какое там шоссе, потом я умножаю это на стоимость, потом я умножаю это на время, и получается, что я туда не поеду просто потому, что это нерационально, например. Этот интерес не перевешивает мои затраты.
На своем примере. Люди ведь все разные. Я могу сказать, почему я этого раньше не делала. Просто в силу занятости дико устаешь на неделе, хочется там выспаться на выходных, и просто куча дел, которые нужно переделать. Второй момент. Просто мы часто не знаем, куда можно поехать. Не сформирован такой образ в голове комфортного путешествия вокруг Москвы, он уже начинает формироваться там на 2-3 дня.
Но это вы людей вините или вы себя ругаете за это?
Это как бы отсутствие продвижения, это отсутствие удобных продуктов, в том числе цифровых. Мы вот сейчас над этим достаточно плотно работаем. А что вы мне людей-то вините? Я же сама не человек. Вот, я же про себя сейчас, я рассказываю свой опыт. Я вот там предыдущие годы, там пару лет назад, ну как-то мне не приходило это в голову. Я задаю себе вопрос, почему мне это не приходило в голову? Потому что, я не знала, куда поехать, но мне никто не рассказал. У меня не сформировали,
А мне все детство про золотое кольцо рассказывали.
И у меня мало времени. Если вот у меня сейчас много друзей ездят, вот мы так сейчас общаемся, я сама стараюсь тоже выезжать. На самом деле сестре посоветовала, вот она там с подружками съездила.
Скажите, помимо все-таки Крыма и Краснодарского края, вот вы там перечислили несколько регионов, там, включая Мурманскую область, но все-таки где вы ожидаете основного трафика туристического?
Ну, большой трафик уже сейчас на Алтае. Это Ялтайский край, Республика Алтай. Большой интерес к Карелии, к Республике Карелия. Большой интерес к направлениям кавказским, тот же Дагестан, Кабардино-Балкария. Там есть огромное количество туристических баз, которые достаточно успешно работают в зимнее время, как горнолыжные курорты, летом. Они в целом круглогодичные, сейчас там пользуются в целом большим спросом. Калининград.
Угу. Зарин, если можно, перерыв сейчас. Интерес. Перерыв на рекламу сделаем, и у нас еще одну минуту останется.
Реклама. В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких — первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках, готовых к проживанию от 1 до 3 месяцев и более, в тихой уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, от чего взавидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» диакон Андрей Кураев. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
В этот четверг после 21 часа в программе «Грани недели». Дело Немцова в ЕСПЧ. В ОБСЕ критикуют плебисцит об обнулении. Российская власть и международные обязательства. В нашем эфире адвокат семьи Бориса Немцова, член Центральной избирательной комиссии России в 1999-2003 и в 2007-2008 годах Вадим Прохоров. И депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский, ведущий Владимир Карамурза. В «Грани недели» в четверг после 9 вечера.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Разворот. Зарин Дагузова, глава Ростуризма, у нас в эфире. Зарин, минуту буквально остается. Вот смотрите, правильно я понимаю, что сейчас самые любимые туристы иностранные в России – это китайцы. И планируется ли как-то вот эту тенденцию поменять?
Китайцев из стран дальнего года зарубежья к нам ездят больше всего, конечно же, китайских туристов. Но у нас достаточно тоже... процентов там на 20 после чемпионата мира по футболу европейцы начали так активно ездить. Конечно, это все так несопоставимо с тем уровнем въездного туризма, к которому мы стремимся. Это там одно из приоритетных направлений, потому что именно въездной туризм такой он как говорится, это прямое вливание денег в нашу экономику, это чистый несырьевой экспорт, и мы прям видим все преимущества развития въездного туризма, будем этим заниматься. На самом деле, развивая то, про что мы проговорили в первой части, развивая инфраструктуру, создавая качественные продукты, мы работаем на внутреннюю и на въездную аудиторию.
10 секунд. Вас спрашивают сами, где отдыхали в последний раз и куда поедете?
Я отдыхала в Калининградской области, как раз на лонг-уикенде. Была в Бурятии, поработала, чуть-чуть передохнула, полтора дня на Байкале, там прекрасно. Калининградскую область очень советую. И планирую поехать в такой полноценный отпуск на Алтай.
Спасибо огромное. Зарин Дагузова, руководитель Федерального агентства по туризму, в утреннем эфире «Эхо Москвы». После новостей вернемся. Часов 6 минут. Еще раз здравствуйте. Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Здесь программа на этот час губернатора Фургала Хабаровской из Хабаровского региона везут в Москву. Он теперь опасный преступник. Его обвиняют в заказных убийствах. Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым, который к нам присоединится минут через 15. Новые подробности в деле Ивана Сафронова есть. И об этом деле мы поговорим после 10.30. У нас будет в эфире Андрей Солдатов, журналист. Слушайте нас, смотрите на нас, потому что трансляция в YouTube идет на канале «Эхо Москвы». Там есть чат для ваших сообщений, для ваших вопросов. Мы вернемся к вам через 3 минуты.
Установить отбойники на скоростных трассах и изменить требования к строительству дорог предлагают в недавно созданной партии «Новые люди». Такая инициатива появилась после страшной аварии в Москве с участием актера Михаила Ефремова. Основатель партии Алексей Нечаев считает, что смертность на российских дорогах может значительно снизиться, если на магистралях установят разделительные барьеры. Эти и другие инициативы общественников необходимо проработать со специалистами, отметил Нечаев в ходе круглого стола, который был посвящен вопросам безопасности дорожного движения.
Мы сегодня такое приняли решение углубиться в статистику, посмотрим действительно причины того, что у нас люди гибнут, и бороться будем не со следствиями, а с эти причины устранять. В этом смысле отбойники это прямо такая вот явная вещь, которую если сделать, то людей будет гибнуть в 5 раз меньше, раненых будет в 25 раз меньше. Это прям видная вещь. Конечно, пешеходные переходы это тоже нерегулированная такая большая проблема. Их все меньше становится, но они по-прежнему есть и в Москве, и в регионах. Надо, конечно, тоже ими заниматься. Поэтому у нас свои переходы, там, надземные, подземные. У нас во многом такой уклон деньгособирательский и наказательный. А надо же устранять причины, почему люди гибнут. Люди едут с какой-то скоростью. Мимо проносится кто-то очень занятой с мигалкой. Прямо на моих глазах часто идут, люди пристраиваются вслед за ним. У нас же пример хороший редко заразительный, а дурной пример точно заразительный. Пусть люди, которые эти правила регулируют, пусть они не с мигалками ездят, а пусть ездят как все. У тех людей, которые принимают решения, у них один режим езды. Вот. И, наверное, они тоже попадают в эти аварии, но, наверное, гораздо реже, потому что, да, у них там идет кортеж. Так решения принимают одни, а гибнут другие.
Соблюдение современных норм при строительстве дорог действительно помогает снизить смертность в ДТП. Такие технические требования уже доказали свою эффективность как за рубежом, так и в России, отметил, в свою очередь, координатор движения «Общество синих ведерок», член Общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Однако соблюдение этих технических требований, по словам Шкуматова, до сих пор не является обязательным.
Если по-честному говорить о причинах того, что у нас происходит в стране в плане смертности, то устаревшие, морально устаревшие дороги без необходимых элементов безопасности, с моей точки зрения, вносят очень существенный вклад в количество погибших. То есть очень много людей вообще бы не пострадали, если там были бы отбойники или какие-то элементы безопасности. ГОСТы, СНИПы сейчас делятся на обязательные и необязательные. Вот по отбойникам это необязательность. Равно как и пешеходные переходы через дороги 4 полосы и более должны иметь светофор. Но они же есть и через 6 полос, и через 8 полос, даже есть через 10 полос движения нерегулируемый пешеходный переход. Вопрос почему? А потому что необязательны.
Еще одной причиной высокой смертности на дорогах общественники считают устаревший автопарк. По их мнению, сегодня в России назрела необходимость пересмотра правил сертификации автомобилей.
Вот новый разворот.
10:10. Маша Марс, Алексей Нарышкин здесь. В истории с Иваном Сафроновым очень как-то часто стало упоминаться СВР, служба внешней разведки. Там Сергей Нарышкин, который был героем публикации Ивана Сафронова, когда он еще был в «Коммерсанте». Это была статья, после которой Ивана Сафронова уволили. И там было сказано о том, что на место Матвиенко в Совет Федерации может прийти как раз Сергей Нарышкин. Я читал различные комментарии на этот счет, вот как тогда вот эта статья могла повлиять на само издание, кого она могла обидеть. Почему-то вот было мнение такое высказано, вчера я видел, что больше всего мог разозлиться Нарышкин из-за этой истории. То есть вот как будто его из влиятельного важного ведомства СВР его перемещают в Совет Федерации. То есть как бы статья была не про Матвиенко.
Подожди, ну это же давно было-то. Ну и что?
И вот сейчас, это, смотри, конспирология такая. И сейчас само вот это дело Ивана Сафронова. Иван Сафронов, его хотят сделать госизменником. Ему планируют обвинение предъявить официально 13 июля в понедельник. Но пока в защите известно, что журналисту инкриминируют передачу сведений, составляющих гостайну. В 2017 году мы с Иваном Павловым говорили об этом. Он и другим изданиям давал интервью. И «Коммерсант» на эту тему пишет. Сегодня информацию о вот этой передаче «Густайны» в 2017 году ФСБ якобы получила от СВР, негласно контролировавшей переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер. По заключению СВР, отправленный им материал был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны. Для два других исследований, на которые опирается следствие, анализируют результаты прослушки его телефонных переговоров и переписки. При этом, пишет «Коммерсант», в материалах не указывается объем переданной информации и количество передач. Отсутствуют также данные самого получателя, а также форма и сумма вознаграждения, якобы полученного за информацию. Хотя и говорится, что измена родине была осуществлена из корыстных побуждений. Это тоже то, о чем нам вчера говорил Иван Павлов. То есть куда отправлял, что отправлял, зачем отправлял, кроме как из корыстных побуждений, ничего не понятно. Минобороны, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердили в своих заключениях следствие, что в переданных материалах о поставках вооружений в действиях вооруженных сил в странах Африки и Ближнего Востока имеются секретные сведения. Еще интересная подробность, опять же, про СВР. Машина, вот тот минивэн, на котором возили в понедельник Ивана Сафронова, во вторник Ивана Сафронова, эта машина имеет номера СВР тоже. Вот когда его встретили, мы помним эти кадры, его посадили, как-то там вот заломали, не заломали руки, в общем, сказали, давайте пройдем, сядем туда. Это машина СВР. И, насколько я понимаю, это та самая машина, которая потом приехала в Лефортовский суд, который определял меру пресечения Ивана Сафронова. И при этом на машине были скручены номера. Это тоже такая дикость. То есть, при том, что...
Ну,
вот
то
эти...
есть, она, это та же самая машина, просто по формальному признаку.
Да. Нет, модели, понятно, что они там по госзакупкам могут купить, я не знаю, 100 Фордов, машины, да, и они все на одно лицо будут, или кто там, БМВ-транспортер, по-моему, они такие любят, и ФСБ, и Следственный комитет. Но, тем не менее, все равно вот сам факт, да, СВР здесь очень много, вот следует это из разных...
Разве это не так? Кто у нас контрразведка?
Да, но понимаешь, да, нет, конечно, так это они, но другой вопрос, хорошо, они передают какую-то критически важную информацию, это окей, это хорошо, но, например, зачем они действительно возят Сафронова, зачем они вот это дело сопровождают, когда уже есть для этого более компетентные, наверное, органы, более приученные.
То есть нет, более компетентных нету. Ты не заговаривайся, Нарышкин, я за тобой внимательно слежу.
Еще мне безумно, слушай, безумно интересно, Венедиктов давал интервью Гордону Дмитрию, и ему был задан вопрос про преемников Путина. Это, конечно, самая интересная история. Вот пока Валерий Соловей в нашем эфире, да, в особом мнении на прошлой неделе, мне лишь мог так намекнуть, что преемник он уже есть и будет назван, представлен публике где-то осенью примерно, и как-то никаких ни фамилий, ни намеков, ничего нет. Единственное, он сказал, что это будет человек с волосами, потому что есть вот эта такая фишка, что у нас лидер в России они друг друга сменяют. Ну, так просто сложилась традиция. Лысые, потом волосатые. Лысые, волосатые.
А Путин какой в этой концепции?
Ну, лысый. Скорее лысый. Не знаю. Нет, но это не серьезно. Да. Подожди. Я к тому, что Валерий Соловей не кололся, хотя пытался выжать из него максимум информации. А Венедиктов сказал, что в качестве преемников рассматривается Медведев и Нарышкин. Угу. Понимаешь?
Да. Понимаю.
Понимаешь, как это Нарышкин? Не, ну, господи, все. Почему ты свела? Абсурд
какой. Невозможно просто, понимаешь? Ты еще князей вспомни. Да, невозможно.
Не, ну интересно же. Интересно, сколько СВР вокруг этой истории. Обратите внимание, почитайте. Ну, это Коммерсант подробности есть, да?
Да, да, да. Я напомню, что еще пресс-секретарь, собственно, Дмитрий Песков, как он сказать, прокомментировал, но не прокомментировал, как это обычно он умеет делать. Да, он вчера сказал, когда его спросили, собственно, о том, что происходит с Иваном Сафроновым, он сказал, что вопрос о задержании журналистов, да, и это касалось как раз пикетов вот одиночных, да. В поддержку Ивана Сафронова, он сказал, необходимо сдавать правоохранительным органам, и два шага назад, а в Кремле не видят тренда на задержание журналистов. И мы ничего не думаем на этот счет. Это прямая цитата. Это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю. Вот это-то меня в меньшей степени волнует, потому что Песков так всегда говорит. Это нормальная история, абсолютно нормальная риторика. Но вот это мы не видим тренда на задержание журналистов. Я еще раз напомню то, с чего мы с тобой начинали, как одна из версий по поводу того, что как действующего журналиста Ивана Сафронова не брали. А как сотрудник Роскосмоса уже почему? Откуда появились вот эти истории, что это скорее, что это возможно будет связано, было связано с Роскосмосом до опровержения Рогозиным. Потому что, а вот как бывшего журналиста, тут уже якобы хайпа будет и медийного вот этого отражения будет меньше. Не будет. Меньше не будет точно.
Интересно, как коллеги как раз из кремлевского пула вчера пытали во время конференц-кола Пескова и задавали ему кучу вопросов по делу Сафронова. Например, спрашивали, мог ли Сафронов услышит секретную информацию, работая в президентском пуле. А он действительно работал, мы говорили, что он ездил в некоторые поездки вместе с президентом. Если он завербован спецслужбами НАТО, то такое исключать нельзя, конечно, сказал Песков. И еще один вопрос. Нет ли у Кремля вопросов к тем, кто проверяет журналистов кремлевского пула? Песков отвечает. Соответствующие спецслужбы делают свою работу должным образом, но работа организовывается так, чтобы исключить нарушение закона о гостайне. Вопрос. Как Сафронов, по версии следствия, уже работавшего на разведку НАТО, взяли в Роскосмос? Отвечает Песков. На все есть вопрос. Потрясающе. Вот, будет ли когда-нибудь момент, когда ты задаешь вопрос Пескова, он такой, и трубку вешает, все, потому что...
Молодец, Дмитрий Сергеевич, справляется с своими профессиональными...
Отвечает на вопрос про Роскосмос Песков. Есть должности, которые подразумевают допуск в гостайне, а есть должности, которые не подразумевают. Но это, по-моему, в Роскосмос тоже подтвердили.
Но это, по-моему, ответ на другой вопрос просто, нет?
Почему?
Ну, потому что же не об этом вопрос, а вопросом, как можно шпиона НАТО взять, который уже в разработке, взять на работу в Роскосмос. Он говорит, там есть, который подразумевает, есть, который не... Подождите, вопрос не об этом.
Ну, то есть, грубо говоря, давай сейчас это, извратим этот ответ Пескова. Нет, ну, если, как? Если ты шпион НАТО, то ты можешь устроиться в Роскосмос, но главное, чтобы ты из гостайны. И тогда еще подожди, у тебя могут быть проблемы.
Красная корона, заходите.
А вот еще хороший вопрос. Может ли Путин запросить у спецслужб больше данных, чтобы снять вопрос общественности по поводу дела, как раз по расследованию, да, потому что мы же сейчас говорим, давайте сделаем расследование открытым.
А что, ответ на этот вопрос может быть отрицательным? Не Путинская это делает.
Давайте, мы хотим, чтобы больше было информации открытой, да, официально, от ФСБ. Вот нам Павлов говорил, адвокат, непонятно вообще, где у вас доказательства, а не в чем, что он сделал конкретно, кроме того, что там чехи. Так. Песков отвечает, у президента есть возможность такая запросить больше у спецслужб данных, но это не тема для президента. И почему мы априори исходим из какого-то недоверия? Шах и мат. То есть, типа... А что мы не верим? А что это? Надо ФСБ доверять. ФСБ, потому что на страже
это Путин,
нашей безопасности.
Путин.
Нет, это я тебе как Песков. Я как младший брат Пескова тебе объясняю. ФСБ на кого работает? На Путина или на нас вместе?
5 минут назад ты был Нарышкиным и рассказывал мне, да, вот, извините, про преемника.
Как перевоплощение.
Да, быстро же ты.
Это страшная история, потому что Путин априори доверяет. Он не может сомневаться в том, что ему приносят. Ну и, кстати, и об этом тоже говорили. С учетом того, что все-таки это ФСБ, да, и там 7 томов, у ФСБ очень высокие риски, если они вот какую-то лажу принесли, вот эти в семи томах, они же должны какую-то были записку Путину принести. А вы знаете, что в Роскосмосе, оказывается, есть такой человек, Иван Сафронов, и вот он шпионил. Но они же не могут прийти и просто общем, вот какую-то...
Короче говоря, мы ждем, может быть, все что угодно, наверное, но мы ждем действительно каких-то открытых и достоверных данных. Мы ждем, чтобы следователи объяснили, собственно, в чем обвиняют Ивана Сафронова. И, по-моему, этого ожидает все журналистское сообщество, да и не только журналистское. Давайте сделаем паузу и вернемся. Маша Майерс, Алексей Нарышкин.
Как нет рекламы? Вот она!
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку.
Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа.
Это он цветы полил, вятский квас домой купил.
Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки.
Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Голосуем за стабильное будущее. Депутат Госдумы Ярослав Нилов. Удаленка. Новая реальность или трудовой кодекс эпохи коронавируса. А также снос и сохранение памятников в оценке Владимира Жириновского. Слушайте в программе «Точка зрения ЛДПР». 9 июля в 13:35.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
10:21. Это «Эхо Москвы», Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Политолог Аббас Галямов у нас сейчас в эфире по телефону. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну, мы вас хотим поспрашивать насчет Фургала. Как вам кажется, Фургал мог вот этим вот своим преследованием, своим задержанием таким образом стать, как это лучше сказать... Могли ли к нему претензии возникнуть из-за того, что он как-то провалил, может быть, голосование по Конституции у себя в регионе?
Ну, это частность. То есть к нему есть системная претензия, он не системный человек. Он один из немногих губернаторов, который стал губернатором вопреки воле Кремля. 2 года назад на волне возмущения пенсионной реформой Кремль проиграл 4 губернаторские кампании. Одним из губернаторов, который тогда пришел к власти, победив кремлевского кандидата, был Фургал. И, в общем-то, с тех пор у него периодически возникают проблемы, Кремль его не любит, прессует. Это вот тот же самый тренд. Теперь его довели до логического конца.
Смотри, а что произошло сейчас? То есть это последняя капля была?
Я думаю, что последняя капля – это не тот факт, что там не очень хороший результат по пенсионному голосованию был в Хабаровске. Он был, на самом деле, не такой уж плохой, хотя ниже, чем в среднем по России, конечно. Проблема в том, что в сентябре в России состоятся 18 губернаторских выборов. И с учетом резкого роста протестных настроений и падения популярности режима, шансы на то, что подвиг Сергея Фургала повторят еще в нескольких регионах, другие оппозиционные кандидаты от ЛДПР, от КПРС, шанс велик, шанс возрастает. И в этой ситуации всем этим кандидатам, которые потирают руки, собираясь победить кремлевских кандидатов, посылается четкий сигнал. Ребята, не вздумайте этого делать, победите, вам же хуже будет. Совершенно логичный, четкий месседж, поэтому теперь уже никаких сомнений нет, что все оппозиционные кандидаты, значит, будут сидеть смирно, никто из них не вздумает там агитировать против кремлевских кандидатов, никто из них не будет всерьез вести свои кампании. Никто же не враг самому себе.
Слушайте, ну подождите, но, то есть, по-вашему, история выглядит, значит, более чем, ну, так вот, просто и прозрачно. А сначала у нас, не уж совсем самого какого-то давнего начала, да, у нас губернаторских выборов не было. Потом их вновь вернули. Соответственно, потом этих кандидатов зарегистрировали. Потом этим кандидатам, с учетом административных и прочих ресурсов, я так в кавычки возьму, потому что это предположение, дали победить. Теперь он 2 года сидит, и только потому, что он оппозиционный и несистемный человек, ему через 2 года пытаются впарить, значит, извините, опять же, за выражение, двойное заказное убийство, или сколько там человек погибло. И, соответственно, и теперь его там посадят на 10 лет, а то и пожизненно. То есть, как бы это не...
Еще раз. Ничего сложного нет. Кремль боится, он меряет рейтинги постоянно везде. Он меряет рейтинги, он видит, что он реально может проиграть еще несколько губернаторских кампаний. Если несколько оппозиционных кандидатов, типа Фургала или Коновалова, Хакасского, например, да, или Типягина, Владимирского, если вот такие люди начнут вести сильную, яркую протестную кампанию, они победят. Кремль этого не хочет. Вот он и посылает этим людям сигнал. Ребята, это не шутки. Выиграете, вам же хуже будет. Тут совершенно простая прозрачная схема, ничего сложного.
Ну, 100% кандидатов от ядра, губернаторов от ядра, это тоже странная история. Давайте тогда вернем и будем их назначать. Зачем такие сложные, сложно сочиненные предложения?
Ну, Кремль пока еще не прекратил играть в демократию. За то, что он решит, похватит, надоело, отменят. И губернаторский выбор, как мы помним, это один раз было после Беслана. Ну, просто Кремль не хочет до конца срывать маску, потому что запрос на демократию, он же крепнет. По мере роста протестных настроений падает популярность самого авторитаризма, падает популярность самой идеи сильной руки, которая, так сказать, решительно, там, вопреки мнению там, всех остальных, там, правит так, как считает нужным. Долгие 20 лет эта модель была популярна, но сейчас она популярность теряет, это об этом свидетельствует вся социология, собственно, поэтому путинские рейтинги и падают. Да? Напомню, что по сравнению с 2018 годом, за 2 года его электоральный рейтинг упал практически в 2 раза, с 76% до 40%. Так вот, в этой ситуации, ну так открыто рвать демократию, это значит еще больше усиливать протест. Но после этого на митинги Навального будет выходить не по 100 тысяч москвичей, а по 200 тысяч, по 300 тысяч. Вот Кремль маневрирует, то есть с одной стороны вроде бы закручивает гайки, с другой стороны видимость демократии, чтобы хотя бы своих сторонников не разочаровывать, ну сохраняет.
Аббас Галямов, политолог, у нас в эфире несколько минут еще у нас остается до новостей. Позиции Фургала в регионе, как вы оцениваете? Он в 2018 году, понятно, он победил. Он оставался вот этим вот лидером и сохранял статус народного губернатора?
Он сохранял вот этот статус народного губернатора, то есть народного в том смысле, что был избран народом вопреки воле административного ресурса. И рейтинги у него были достаточно высокие, медали, как в прошлом году. А его кандидаты разгромили кандидатов от «Единой России» на выборах местного законодательного собрания. Вот. Поэтому, конечно, вот это действие, эти действия против Фургала вызовут серьезный всплеск недовольства и протеста в регионе. И выборы думские там пройдут, конечно, для «Единой России» с очень плохим результатом.
А что, вы думаете, через год это не забудется?
Нет, я думаю, что нет. Это слишком яркая вещь, народная память ее сохранит.
А на улице?
Хотя, конечно, притупится. Да. Отчасти вы правы. Притупится, конечно, ощущение. Появятся новые информационные поводы, но полностью не забудется.
А на улицах в Хабаровске чего можно ожидать в ближайшее время?
Нет, и уличного протеста в Хабаровске я не жду. Знаете, это не та эмоция все-таки. Понимаете, идти против Росгвардии на улицу нужно, чтобы люди чувствовали... Но чтобы была личная какая-то вовлеченность, личное такое личное чувство ущемленное, оскорбленное, личные обиды, да, меня обокрали, мой голос украли. В данном случае я думаю, что все-таки такого не будет. Это будет ровно тот протест, которого достаточно для того, чтобы люди протестно голосовали, то есть голосовали против «Единой России», против кандидата от Кремля, за какого-нибудь оппозиционного кандидата, оппозиционную партию. Но недостаточно для того, чтобы выйти на улицу и драться там с Росгвардией.
А насколько вам кажется в этом смысле мудрым и правильным расчет Кремля, при том, что вы же сами подчеркиваете, что это может вот это вот, вот подобного рода действия могут наоборот этот протестный градус повысить? Но в том числе вы говорите, что думские выборы будут для «Единой России» большой проблемой. Зачем им эти проблемы?
Да, смотрите, Кремль просто, он оказался сейчас в столь сложной ситуации в связи с ростом протестных настроений и падением рейтинга, что он не то чтобы выбирает между, знаете, хорошим и плохим, он постоянно выбирает между плохим и совсем плохим. Это решение, конечно, не очень хорошее, но с точки зрения Кремля в нем есть определенная логика. Бог с ними, с думскими выборами, когда они придут, будем про них думать, пока надо губернаторские не проиграть. Вот он в режиме такого краткосрочного планирования живет Кремль сейчас. Он долгосрочным планированием не занимается вообще.
Аббас, минута остается, а вы согласитесь с тем, что Фургал на должности губернатора это такой, ну, типичный, может быть, для 90-х представитель криминала вот на этом уровне власти?
Ну, знаете, очень много деловых людей вышли из бизнеса, связанного с криминалом 90-х. Эти люди есть в окружении Путина. Они есть и среди губернаторов. Их полно в «Единой России». Слушайте, если вы вспомните представителя «Единой России» Турчака, то с чем его имя связано было до того, как он стал представителем «Единой России»? Имя журналиста Кашина. Трубой его избили, арматурой там череп проломили. Ну что, абсолютно бандитская история. Конечно, никаких доказательств, что это Турчак сделал вследствие, так сказать, предъявлено не было, но все основания подозревают, что он имел к этому отношение, общественности были. Да, вот поэтому, даже если сказать, что Турчак действительно связан с криминалом, то он далеко не последний.
Будет
повторюсь,
сидеть?
В окружении президента людей такого рода очень много.
Будет
а?
Сидеть?
Я думаю, что да.
Спасибо огромное. Аббас Галямов, политолог, новости сценарий.
Развернитесь, пожалуйста.
10.34, это «Эхо Москвы», утренний разворот, Маша Марис, Алексей Нарышкин здесь. Мы, кстати, пытались по Фругалу получить комментарии от ЛДПР, от Жириновского, но они отказались, объяснив это тем, что у них пресс-конференция будет вот в течение часа, где они уже какие-то дадут...
Это что, не повод дать комментарии, что ли, я не понимаю?
Ну, просто, потому что они не хотят размениваться по мелочам. И они даже меня спрашивают, не делают меня адвоката. Мелочам, я и так адвокат, да. Путина, Собянин, еще адвокат Жириновского я здесь буду. Ну, хватит, прекрати.
У тебя Венедиктов, большое будущее.
Слушай, Венедиктов интересно пишет, что
не
сейчас...
Не прямого еще.
Да, Венедиктов интересно пишет в Телеграме, что вообще Фургалом перекрывает информационное дело Ивана Сафронова. Но про дело Ивана Сафронова сейчас поговорим. У нас на связи со студией Андрей Солдатов, журналист. Добрый вам день. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, кстати, как вам кажется, это похоже на правду, что сейчас Фургал перетянет на себя все внимание?
Информационное, медийное.
Нет, я думаю, что так не случится, потому что, ну, по большому счету, конечно, дело в Фургала очень интересно с точки зрения почему и как, и внутриполитических интриг, но это, ну, мягко говоря, не представляет собой какого-то там нового уровня дна, потому что у нас довольно большой список губернаторов, замов губернаторов, которые уже попадали под репрессии. А это та тактика, которая, ну, используется на протяжении там последних там 4-5 лет, как минимум, с, наверное, с 15-го года. А то, что произошло с Сафроновым, это качественно другая история, качественно новый уровень. Я бы сказал, репрессии против журналистов, поэтому я думаю, что эта история не уйдет.
Но поясните, что вы имеете в виду под качественным новым уровнем?
Дело в том, что многие журналисты, которые писали на очень щекотливые, чувствительные темы, в общем-то, много лет знали, что, конечно, могут быть разные проблемы от правоохранительных там или компетентных органов, но, по крайней мере, было известно, что будет очень тяжело обвинить журналистов в шпионаже или разглашение густайны по одной простой причине, потому что журналисты не имеют доступа к этим секретам, не имеют соответствующего допуска. И это было не то чтобы гарантии, но все-таки так считалось вот, в сообществе журналистов, которые такими вещами занимаются. Конечно, это все стало меняться не вчера, не с делом Ивана, потому что норма изменилась, законодательная норма изменилась еще в 2012 году, когда расширилась статья по государственной измене. Но тогда все посчитали, что, скорее всего, это будет касаться экспертов. И, собственно, эксперты это так и поняли, и поэтому стали намного более осторожны в своих комментариях, в своих выступлениях. А журналисты все-таки, ну, подумали, что, наверное, вот это вот останется той историей, да, и не было примеров, чтобы эта статья использовалась напрямую против журналистов после 2012 года. И вот это происходит, и мы понимаем, что теперь это возможно. Возможно, обвинить человека в разглашении тайны, хотя он не был недопущен и не мог физически даже знать, тайны эти сведения являются или нет.
Как вам видится, как вы видите вот связь дела Сафронова с службой внешней разведки? То есть, насколько они здесь поработали тщательно и в какой степени они повлияли на то, что это вообще дело появилось?
Ну, вы знаете, судить мне о том, насколько тщательно они поработали, ну, невозможно, поскольку я аутсайдер, я не вижу материалов и не знаю. Но из того, что известно, из того, что писал Коммерсант, похоже, что используется довольно типичная схема, что где-то там сотрудники внешней разведки услышали, увидели некие документы или справки, которые выглядели как утечки, как я понимаю, секретов из России. И сообщили об этом тем структурам, которые отвечают уже за контрразведку, то есть ФСБ. И они начали этим заниматься. Ну, по крайней мере, так нам это было представлено.
а насколько они правильно идентифицировали источник утечки, а насколько действительно те сведения, которые, как они посчитали, утекли, являются секретными, это уже очень большой вопрос, которым придется заниматься адвокатом. Вот, и на нынешнем этапе понять это просто не представляется возможным.
Скажите, а всерьез вы можете вот действительно говорить о том, что сейчас наступает какая-то новая шпионская эпоха, антишпионская, что вот эти дела будут множиться, и статистика, в общем, там, путинских лет по сравнению там, с 90-ми, говорит о том, что эта статья становится все более популярной?
Я боюсь, что да. Я боюсь, что да, потому что, понимаете, правила для некоторых вещей, в том числе, например, правила работы с журналистами, они постоянно менялись. Мы, конечно, там понимали, я там работаю по этой теме там, с 99-го года, что там допустим, пресс-служба ФСБ, так называемый Центр общественных связей, а потом управление программ содействия, такая структура, которая крайне заинтересована знать, что там пишут журналисты, но методы, которыми они собирали эти сведения, они менялись. Какое-то время назад, почти 10 лет назад, это управление получило право заказывать оперативно-розыскные методы, меры. Мы прекрасно тогда поняли, что, скорее всего, теперь надо представлять себе ситуацию, как вполне возможно, что за журналистами могут там следить или могут прослушивать их телефоны. А теперь мы это знаем точно, потому что, судя по тем материалам, которые известны по делу Сафронова, там его почта стояла на контроле как минимум там несколько лет. Значит, теперь это допустимо, такие санкции можно получить как у начальства, так и в суде, и с этим, вот с этой новой реальностью нужно как-то существовать. Более того, надо понимать, что часть таких материалов может дойти до суда, как в случае с Ивановством, то есть стать интересом общества. Это как бы очень грустно и печально, и ужасно, но большое количество таких дел может никогда не увидеть свет, то есть за человеком, там, за журналистом, могут там следить, могут прослушивать его телефон и следить за его перепиской, но это будет осуществляться в рамках, то, что называется, контрразведывательной деятельности, и где-то там внутри будет вариться, но формально это будет абсолютно законно, справедливо и уместно, следуя внутренней логике.
А согласны ли вы с тем, что сегодня можно вот по принципу Сафронова привлечь любого, практически любого журналиста к ответственности по такой серьезной статье? Вот у нас, кстати, вы знаете, я вас спрашиваю, потому что с утра мне Нарышкин зачитывал тезисы из статьи Евгения Альбац, где она описывает свои некоторые правила, допустим, взаимодействия с сотрудниками иностранных посольств на приемах или еще что-то. Может быть, есть
лишний раз
не
с кем общаться. Да. Есть те тексты на сайтах Москвы.
Вы знаете, я не юрист, но сошлюсь на мнение Павла Чикова, который, собственно, глава ассоциации «Агора», который еще в 2012 году, когда принималась вот эта расширительная редакция статьи о госизмене, говорил, что даже сведения о нарушениях на выборах, что было тогда дико актуально, да, после московских протестов, тоже по нынешней статье могут считаться наносящими ущерб безопасности. Потому что вопрос, что считать, а что не считать наносящими ущерб, это вопрос экспертизы, то есть вопрос некой структуры, организации, которую ФСБ спросит мнение, да, вот вы считаете, наносит ущерб или нет. Это, в общем-то, в какой-то степени оценочное суждение. Вот как захочется этой экспертной организации посчитать, так и будет. И какие сведения отнесут к наносящему ущерб? Экологическую информацию, информацию о надоях, или информацию политического характера, или, например, информация о социальных процессах в российских регионах. Это такой интересный вопрос.
А что здесь важнее в этом смысле? Ценность этой информации или способ ее передачи? Потому что вчера звучали вот в нашем разговоре с Иваном Павловым, там звучали такие тезисы, что одно дело, если ты написал статью в «Коммерсанте» про это, да, это запрет на профессию, или это там вопрос к руководству издания, или другое дело, если ты там тайно встретился с человеком в шляпе и передал ему какие-то сведения, тем более за деньги, это тоже звучало вчера в телеграммах. То есть если это так, то об этом надо говорить как-то иначе. Иначе по-другому.
Понимаете, вообще я все-таки считаю, что, по крайней мере, предполагается, что акт шпионажа, государственная измена, это сознательный акт. человек, в общем, должен осознавать, что он делает. И он именно передает информацию, которая наносит ущерб иностранной там разведке. И тут наступает два неясных момента. Первое, откуда он может знать, что он передает информацию именно иностранной разведке, а не, не знаю, там, просто какому-то эксперту или дипломату, или просто знакомому, или человеку, которому встретился в баре.
И а это вот разве это как-то вот влияет на ответственность?
Но вот раньше влияло. Например, до 2012 года нужно было установить и заявить в суде, что вот такая-то организация, например, фирма, с которой там работал подозреваемый, или писал какие-то бумаги, что она является организацией прикрытия для там разведки там американской, британской, китайской или какой-то еще. Сейчас это уже не требуется. Сейчас в законе написано консультирование международной или иностранной организации. Ну, что может быть чем угодно, как мы понимаем. Да? То есть вот здесь жизнь для ФСБ стала намного проще. Но все-таки оставался вот этот момент, как мне кажется, очень важный, что человек осознает, что он делает. И мне кажется, что тут важно, что осознавать, что ты передаешь именно секрет, можно только если ты допущен к секретам. То есть если, грубо говоря, ты пришел на работу на режимное предприятие, тебе объяснили, вот это и вот это, товарищ, вот это является секретом. Если ты это кому-то расскажешь, это как будет очень грустно. И человек, если потом это делает, ну, он понимает, что он делает. Но журналисты, они выведены из этого уравнения просто по определению, потому что у нас нет никаких первых отделов или внимательных людей в погонах, сидящих в соседнем кабинете, к которым можно подойти и спросить. И вот это большая проблема, потому что получается, что журналисты сейчас сами начнут искать, а с кем бы им советоваться до публикации. Потому что фиг его знает, да, а что вот посчитают секретом, а что не посчитают. В общем, это и есть то, что называется предварительная цензура.
Подождите, извините, вот можно я уточню сразу на примере? Конечно. А как в этом смысле выглядит кейс Сафронова-старшего, вот погибшего при невыясненных, насколько я понимаю, все-таки обстоятельствах или обстоятельствах, вызывающих сомнения? То есть, условно говоря, он поехал, допустим, работать на международную выставку какую-нибудь, да, в какие-нибудь Эмираты. И источники, там, поговорив с людьми, походив, что-то там, выполняя обычную журналистскую работу, он получил от источников информацию там о какой-нибудь сделке, например. Вот. И что? И об этом писать нельзя? Или надо с кем-то советоваться, как вы правильно говорите, что есть какие-то кураторы? Или как? Вот как работают журналисты в этом смысле? То есть он понимает, что эта информация горячая, но при этом он ее получил, там не подписывая документы о том, что у него допуск в гостайне. Потом это превращается в скандал. А потом какая-то смерть при сомнительных обстоятельствах.
Я могу сказать только одно, что в таких случаях журналисты, в общем, предполагают, что ответственность лежит на тех людях, с которыми он разговаривал. Он же не с сумасшедшими там разговаривает, а не с больными людьми. Потом, только в плохих фильмах журналист подпаивает источник, он ему там все рассказывает. В общем-то, люди, которые обладают допуском, да, они и несут ответственность, что они достаточным образом это все защищают и не рассказывают, что не нужно. Журналист не может знать, разглашает он тайну или нет, что является горячей информацией или что или нет. Тем более, тысячи миллионов было случаев, когда вещи, которые выглядят совершенно невинно, могут действительно иметь какое-то там важное значение, может быть, не в перспективе года, но в перспективе недели, да, иметь какое-то там тактическое значение на переговорах. Очень легко аргументировать, что вы знаете, вот вы там доложили, что в комнату, там, где проводились переговоры, вошло два министра, а не три, и это уже был сигнал там вражеской разведки. Но откуда журналисты может об этом знать? Об этом должны знать люди, которым по должности это положено. А в данном случае происходит перекладывание ответственности на людей, которые просто не в состоянии об этом, собственно, знать.
Угу. Да, и последний вопрос, наверное, да. Как вы думаете, все-таки вот какой-то медийный эффект, вот этот медийный общественный резонанс будет в этой истории, как-то может повлиять на ее исход, итог?
Я думаю, что мы должны надеяться все равно на лучшее. Все-таки, несмотря на то, что ситуация ухудшается, но были случаи, там, дело Давыдовой, да, когда вообще удавалось там прекратить подобное странное дело. Ну и потом даже сейчас уже из-за давления, которое происходит последние там пару суток, мы все-таки знаем о деле чуть больше, чем, как я понимаю, ФСБ предполагало рассказывать. И это уже хорошо, потому что, чем больше мы знаем об этой истории, тем лучше, тем более прозрачно выглядит ситуация. Поэтому, конечно, надеюсь на лучшее.
Спасибо большое, журналист Андрей Солдатов. Мы обсуждали дело Ивана Сафронова.
Развернитесь, пожалуйста.
Да, Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь. Летит, продолжает лететь Фургал. В Басманном суде будут рассматривать решение о его аресте. Тут приходят разные... Сегодня, кстати, день насыщен в информационном смысле. У нас с самого утра обыски проходят в «Открытой России». У Юлии Галяминой, вот Андрея Пивоварова, координатора «Открытой России», задержали... Фургала, я видел сообщение со ссылкой на источник, что у Фургала, подробности уголовного дела, его обвиняют в заказе убийства конкурента своего.
Да,
там несколько фактов.
По-моему.
И, конечно, очень интересно с Фургалом, что вот если, например, смотреть, опять же, за социальными сетями, за Телеграм, очень много информации о том, что, по сути-то, это же вот реально, ну, если не криминальный авторитет, то это человек, который очень прямо с криминалом завязан был. И Татьяна Становая тоже, вот, и, повторюсь, опять же, пишет, что, что возможно, как раз отталкиваясь от вот этого громкого кейса, Владимир Путин сейчас или Кремль, возможно, они отменят даже выборы прямые губернаторов.
Ну, по крайней мере, это
вопрос сейчас рассматривается.
А вот СК назвал задержание Фургала работы по декриминализации Дальнего Востока. И ты знаешь, я просто почитала тут подробности, что это была за история вот с этими расстрелянными бизнесменами. Про четвертый год, если вам интересно, на 112 я читаю. Вот, значит, Николай Мистрюков, это задержанный в 2019 году за убийство как раз. Речь идет о Евгении Заря и Олег Булатов. Это вот жертвы, соответственно. Значит, Николай Мистрюков у Сергея Фургала отвечал за силовое решение вопросов. В 2004 году такой вопрос возник Заре, отсудившему производственный корпус завода. Ну и дальше здесь есть некоторые подробности. Зарю расстреляли 29 октября 2004 года. У него нашли написанное заявление в милицию, в котором он объяснил суть конфликта, пишет, что опасается за свою жизнь, а также нашли еще обойму от пистолета ТТ. Ну и вторая история, второй убитый, это Олег Булатов, он сам бывший милиционер, входил в руководство одной из компаний. В какой-то момент он стал опасен, 31 января 2005 года от него избавились тем же способом, что и от Зари. Ну, в общем, подробностей становится все больше, ну, соответственно...
С выборами, я думаю, на самом деле интересно. У нас, ты можешь вспомнить какую-то региональную кампанию, где было бы интересно на уровне губернаторов за последние годы?
А, то есть это тебя развлекает, я правильно
понимаю? Нет, подожди,
я журналист, у тебя хвост, нос по ветру и хвост пистолетом. Да,
да, возбуждает меня в информационном смысле. Нет, ну просто смотри, вопрос. Нам Галямов сказала, они там в Кремле, они вряд ли это отменят, потому что нужно им соблюдать какие-то демократические процедуры. Если отменят, то вот это вот у Навального будет еще больше людей на каждой протестной акции. А вот я-то за выборы, даже такие. Ну, а много ли мы теряем на выходе? Вот представь, что выборы опять отменяются, Владимир Путин скажет, что вы знаете, у нас везде коронавирус, поэтому надо выборы отменить. Поэтому надо выборы отменить губернаторские, я буду сам назначать. Сначала он имеет право их снимать. Кстати, Верховный суд, сегодня сообщение срочное, приходили, Верховный суд прекратил дело, по которому Игнатьев хотел с Путиным судиться. Покойный губернатор Чуваш, и закрыли они это дело. Там варианта не будет. А много ли мы потеряем? Владимир Путин так может снять губернатора, потому что утратил доверие. Может сам его предложить, и лояльный парламент за него проголосует, если там такая избирательная система. Если там голосует народ, то накрутят явку. Если губернатор оппозиционный, над ним вот этот дамоклов меч в виде какой-то уголовки и его криминального бэкграунда висит, хорошо, мы его уберем по другому формату. Но... И тогда вот этот институт выборов, он же обесценивается.
Ответ не... Наконец-то мы до этого договорились. Нет, если ты меня спрашиваешь, то ничего не потеряем. Тем более, что выборы губеров это такая размазанная история, то есть это не такая вот, где вот какая-то протестная... Тут, понимаешь, как? Тут выборы состоят, разберется, там что-нибудь накрутит, навертит, и вот у тебя есть точка конфликта. А если, ну, назначили и назначили, ну, посидел ты там, побухтел где-нибудь с политологом, что вот опять отменили выборы губернаторов, какой кошмар, кровавый Путин, автократия и прочее, ну, что это меняет, я не знаю. А если ты следишь за губернатором Петербурга, да, например, да, Александр Беглов,
очень
есть такой прекрасный человек, и он, ну, что, куда идет губернатор? Губернатор идет туда, где народ, губернатор идет туда, где победа, губернатор пошел, короче говоря, на матч.
Не туда пошел, не вовремя.
Поздравил. «Зенит» с победой в чемпионате России. Вот. Ну, хотел, он же за хорошее, правда же, он же за все хорошее против всего плохого. Да. Вот.
Не очень, он не очень удачно тут... сходил.
Он попытался произнести речь, сказал, ну, он даже ее произнес. Победа была убедительной, победа была красивой. За 4 тура до окончания турнира «Зенит» победил. Это было впервые в нашей... Вообще, мне кажется, «Зенит» для питерцев это скрепа же, правда?
Ну,
и губернатор попытался извинить за выражение примасца. Ну, то есть так...
Да, правильное слово подобрала.
Ну, смотрите, тут вот «Зенит», тут вот побед, давайте я рядом постою. И что в итоге получилось?
Ну, а что всякие вот эти вот нацпредатели, эти оппоненты, наверное, Беглова, они свистели, свистели громко, гудели.
Ну, знаешь, эти болельщики, они же вообще такая, как сказать...
Эмоциональные.
Они эмоциональные, да. Уж если они начинают свистеть, то слышно везде. Они действительно...
Нет, ну, я смотрел,
красивый Беглова освистали.
Как раз с трибуны...
По факту, действительно, свистом попытались прекратить
речь. Несколько, видеороликов, Беглов молодец. Молодец, не растерялся. Я так понял, до конца ты все-таки дочитал, потому что, ну, знаешь, представь, вот болельщики, а вдруг еще кинут какой-нибудь фаер в тебя.
Или банан, да.
Да, а потом где-нибудь под трибунном помещении догонят, еще что-нибудь засунут себе.
Куда?
Я сейчас свои какие-то больные фантазии решил вывалить на вас, уж простите, друзья. Нет, не растерялся, дочитал, была какая-то заготовочка. Молодец. Тут интересная история. «Медуза» опубликовала заголовок такой вкусный. «Власти фактически выложили в открытый доступ персональные данные всех интернет-избирателей. В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов». Это вот об электронном голосовании в Москве. Более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области проголосовали за поправки. «Медуза» выяснила, что паспортные данные этих избирателей лежали практически в открытом доступе. Более того, оказалось, что некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды, а другие смогли проголосовать, хотя их паспорта МВД считают недействительными. Большой у них довольно материал, они давно следят за темой с электронным голосованием, но у нас на сайте «Эхо Москвы» уже есть ответ Артема Костырка, который в мэрии отвечал, как раз от мэрии отвечал за электронное голосование.
Ну, за техническую часть.
Полностью текст, да, его посмотрите. Если коротко, «Медуза», он пишет, как всегда, уже не первый раз для привлечения внимания читателя создает громкий заголовок, который не имеет ничего общего с действительностью. Речь идет о приложении для УИКов, которое разработала Минкомсвязи. «Медуза», пишет Костырк, фактически сама же и признается, что получила все от сотрудника избирательной системы, потому что только у членов избирательных комиссий был доступ к этим установочным файлам. Файл, который отправлялись на УИКи, это реестр номеров паспортов без фамилии и даты рождения, серии номер паспорта без наличия других данных, не позволяет однозначно идентифицировать человека. Это просто цифры, оторванные от людей. Ну и последний тезис от Артема Костырка. Истиной в последней инстанции является система межведомственного электронного взаимодействия. Именно с ней сверяли данные паспортов ЦИК и Минкомсвязи.
Ты знаешь, у «Медуз» договорится. В общем, у нее тут есть некоторые проблемы, как нам кажется. По крайней мере, намеки на эти проблемы. Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Сейчас пауза, а потом вернемся.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Абдулхан.
Гаддельхан.
Имя составное. Образовано путем комбинации слов «Абдул» и «Хан». Абдулхан Ахтамзян, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Габдельхан Ахтамзян, Российская Федерация сын от Казанган фэн эшлеклесе.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
В этот четверг после 19 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет писатель Дмитрий Глуховский. «Особое мнение» в четверг после 7 вечера.
В этот четверг после 20 часов в программе «Ищем выход». Дело Ивана Сафронова. В нашем эфире адвокат правозащиты «Открытки» Олег Елисеев и специальный корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов. После 20:30 дело Юрия Дмитриева. И у нас в гостях журналист Виктория Ивлеева и писатель-публицист, профессор Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Архангельский. Ведущая Татьяна Фельгенгауэр. Ищем выход в четверг после 8 вечера. Евпраксия и Юрий Боголюбский. Половцы в Европе. Такова тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 22 часов. Наш гость – петербургский историк и писатель Ольга Дмитриева, ведущий Виталий Дымарский. «Дилетанты» в четверг после 10 вечера.
Эхо Москвы. От винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Слушай, ну я тут про «Медузу», раз уж начала, должна закончить свою оригинальную мысль. В Литве запретили вещание «Раштадей».
Да.
Но, как ты помнишь, на прошлой неделе была подобная история в Латвии. Мы просто ждем наш ответ Чемберлену, понимаете? Но мы
душой, телом
и всякими прочими другими.
Зеркальный ответ, органами. Он может последовать, да. Это уже тема мы обсуждается. Против. И прихлопнут «Медузу», что будет, конечно, очень грустно. Не надо никого, не надо никого закрывать. Ни «Раштадей» там, ни «Медузу» здесь.
Да, чего «Раштадей», пожалуйста, ну, рассказывают люди, что нельзя посмотреть, что ли? Не
расскажем вам о программе сегодня на «Эхе». В 3 часа Андрей Кураев, диакон, кстати, давно, по-моему, не был у нас, тем разных поднакопилось за это время. В 16 часов были о правах изменить государство. Николай Хильгов и Алексей Кузнецов. 17, Виктор Шендерович. Жаль не мы с Машей.
Отдыхайте от нас, товарищ.
Да, в 19 часов Дмитрий Глуховский. Вы, конечно, от нас отдыхаете, но завтра мы с вами все равно встретимся. Отдыхай, не отдыхай, а Майерса Нарышкина получишь в 7 утра в пятницу. Все, спасибо большое.
Спасибо,
лайки
да,
под трансляцией
дня.
Поставьте нам. Счастливо.